Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, я спешу к вам с очень важными новостями. Обманули дурачка на 4 кулачка. Меня, как я мог со своим цветочным опытом попасть в просак? Посмотрите на это чудо. Это должен был быть пышнейший букет пионов. Я думал, я буду сегодня сидеть в окружении роскошных, огромных красных цветков пиона. Но нет, я купил уже неделю назад. И мне сказали, через 5 дней, мы обещаем, через 5 дней эти пионы превратятся, нальются, будут как огромные такие спелые гранаты в Ереване. Сезон, когда вот их так продают прямо. Я подумал, это потрясающе. Кто не хочет сидеть среди таких роскошных пионов? И нет, они не распускаются. Они плотные, они ждут своего часа, не зная, что с ними происходит. Поэтому мне пришлось срочно исправлять положение и бежать за этими гортензиями. С гортензиями все проще, если они распустились, они распустились. Здесь чудес нет, поэтому справа у меня экспериментальный цветочный уголок. Здесь еще букет, который я так решил собрать самостоятельно. Немножечко он такой авангардный. Вот. А здесь на заднем плане так стыдливо прячутся у нас пиончики, которые решили не распускаться к воскресенью, к выпуску ЧП. И не радовать нас с огромными цветами. Но, надеюсь, в следующий раз будет получше, но зато... Не пахнет, но красиво. Роскошная гортензия, друзья. Такое вот сегодня у нас цветочное царство. Спасибо, что возвращаетесь. Надеюсь, вы приходите по зову сердца. Или по колокольчику. Рад, что вы возвращаетесь. Каждое воскресенье мы снова с вами и снова обсуждаем весь происходящий в мире. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет много всего интересного за неделю. Как обычно, новостей было много, хороших из них мало. Мы будем все с вами обсуждать. Постараемся нащупать свет в конце туннеля. А перед тем, как мы начнем смотреть, не могу не напомнить, друзья, где-то тут, вот перед вами, на месте этих роскошных гортензий, должен всплыть QR-код, перейдя по которому вы пойдете на специальный сайт. А на этом специальном сайте собраны все удобные, а самое главное, безопасные способы поддержать меня и мою команду. Значит, друзья, помимо того, что вы помогаете нам и дальше делать работу, подписавшись на сервис Patreon или на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс, или став спонсором на YouTube, вы получите еще доступ к эксклюзивному контенту. Да, не все видео мы выпускаем на основных площадках по разным причинам. Что-то нельзя выпускать по цензурным соображениям, из-за того, что алгоритм YouTube очень нежный. Что-то нельзя выпускать, потому что будет слишком много контента, не все помещается, поэтому приходится делать какие-то эксклюзивы, и они выходят для любимых спонсоров. Поэтому, подписавшись на сервисы поддержки, вы не только поможете нам дальше делать классный контент, но и получите доступ к эксклюзивчикам. Поэтому срочно бежим и оформляем подписочки. И большое спасибо всем, кто уже это делает. Ну а мы, друзья, начинаем. Ну что же, друзья, а начнем мы с итогов прошедших долгих выходных. Российские кинотеатры на майские праздники решили отказаться от иностранного кино и показывать только отечественное, преимущественно патриотическое. Ну и как вы думаете, чем все это закончилось? Посещаемость рухнула на 35%. Если в прошлом году в эти дни в кинотеатры пришли 3 700 000 зрителей, то в эти майские всего 2,5 миллиона. Сборы упали с 1,5 миллиарда рублей до 1 миллиарда. И это при том, что цены на билеты подняли на 10%. То есть логика была такая. Мы убираем развлекательное западное кино, ставим военную патриотику, и народ побежит. Да, ну а куда ему деваться? Средняя заполняемость зала упала с 14 человек до 10. На первом месте в прокате оказалась уголовная драма про 90-й «Коммерсант» с Александром Петровым. То есть это не про войну. Этот фильм собрал 198 миллионов рублей. А за ним военные фильмы «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета», «Был и Литвяк про боевую летчицу». И ни одна из этих картин ажиотажа не вызвала. Что здесь хочется сказать? Плохие зрители в России пошли. Им дали все. Им дали фильмы про танки, фильмы про березки, фильмы про то, как плохо на Западе. Почему же они, сука, такие не пошли в кино? Да потому что люди ходят в кино, чтобы сбежать от реальности, а не чтобы получить по голове еще одной порции того, что им и так круглосуточно льют из телевизора. Вы пытались продать людям гордость вместо развлечения? Ну вот в чем штука. Гордость не жуется под колу. Вы подняли цены на 10%, типа заплати больше, чтобы почувствовать себя хуже. Это вообще потрясающий уровень маркетинга. Вы буквально доказали, что даже самый ярый патриот предпочтет лучше посмотреть «Мстители» в плохом качестве, чем в хорошем качестве очередную отечественную драму о том, как правильно умирать за идею. Ну и народ голосует рублем, а что вы хотели? Народ заходит на торренты, народ качает фильмы, которые хочется смотреть, так кинотеатры сидят без зрителей. Здесь, конечно, интересно послушать, что говорят владельцы кинотеатров. Они ведь, когда инвестировали, когда кинотеатры-то открывали, покупали оборудование, они рассчитывали, что это будет какой-то бизнес, что можно будет зарабатывать деньги. А бизнес как работает? Бизнес показывает, ну, и дает людям то, что они хотят видеть, в том числе и иностранное кино и так далее. А теперь ему приходит какой-то политрук и говорит: нет, на майские праздники, в самый такой сезон, когда у людей свободное время и когда люди хотят ходить в кино, не будет у нас никаких иностранных фильмов, будут у нас уроки патриотического воспитания. Ну, народ не пошел. Не пошел, кинотеатры с такими темпами можно вообще будет закрывать. А, как говорится-то, народ дорожку-то найдет. Люди у нас умные, поэтому не сомневаюсь, что все фильмы, которые нужно было, все посмотрели. Просто не платили за это кинотеатрам, а посмотрели у себя дома, скачав их на правильных сайтах, используя сервисы VPN. Ну что, а реальная жизнь наших идеологов во власти, похоже, ничему не учит. Ну не хотят люди, чтобы их насильно пичкали государственным патриотизмом. Видно же, что и в кино на их вымученное пропагандистское г**о идти не хотят. Но нет, они продолжают доканывать народ. Госдума готовит законопроект о товарах патриотической направленности. Об этом рассказал депутат Вячеслав Дандин-Цурунов. Суть такая. Теперь на школьных тетрадках, на рюкзачках, на игрушках и одежде вместо зарубежных персонажей должны появляться наши. Скрепные, герои русских сказок, космонавты и что-то из достижений науки. Для этого депутаты хотят ввести специальную культурно-патриотическую маркировку. Законопроект курирует вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она, кстати, еще и ГОСТ хочет разработать на патриотические товары. Короче говоря, Дандин-Цурунов говорит, что изображения на тетрадке подсознательно формируют у ребенка образ Родины. А сейчас открываешь тетрадки, там что? Там Человек-паук, там Супермен, там какие-то герои вселенной Марвел, на худой конец там Лилу и Стич. Ладно, Маша и Медведь. И какую родину они формируют? Что это вообще такое? Кто потом пойдет контракты подписывать, когда из этой школы выпускается с такими тетрадками, с такими рюкзачками? Непорядок. Должны быть правильные патриотические герои. В общем, хотят все это делать теперь, друзья, по ГОСТу, чтобы все было правильно, чтобы все было по ГОСТу. Единственное, конечно, чего депутаты не понимают или понимают, но не хотят на это обращать внимание, так это то, что нельзя заставить любить. Конечно, можно заставить носить рюкзаки и футболки с нужными изображениями. Но искренне любить, уважать и гордиться чем-то заставить невозможно. То есть вместо того, чтобы создавать героев, чтобы делать какие-то конкурентные мультики, создавать нормальное там кино и так далее. Опять же, если вернуться назад, у российской тоже там мультипликации есть чем гордиться. Потому что там Маша и Медведь, опять же, рюкзаки с Машей и Медведем, их можно встретить, я не знаю, где только там, в Гватемале, в Индонезии. То есть, где только я не встречал эти рюкзаки, потому что действительно это стало международный бренд, классный мультик, который смотрят во всем мире. И это очень круто. Там смешарики тоже неплохо, там как в свое время были, дети с этим носили. Но это все создавалось в нормальной конкурентной среде, где у детей был выбор, и на этом конкурентном рынке они выбирали смотреть какой-то отечественный продукт, им это нравилось, и это было как бы круто. Теперь тебе хотят прийти и ну, сказать из-под палки. Вот будешь носить с передовиками производства теперь тетрадочку или рюкзачок. Никаких там западных героев, непонятных, пропагандирующих непонятные ценности. Да, кстати, что это там за Маша, которая сожительствует с медведем? Это точно ценности нетрадиционные. Заставить можно без проблем то, что вам, дедам, кажется классным. Я, правда, не очень представляю, как теперь первоклассник на линейке, вот 1 сентября он пойдет, и как он должен флексить перед девчонками таким портфелем, на котором будет нарисован суровый советский ученый-ядерщик из 60-х. Типа, эй, смотри, у меня напинали достижение отечественной селекции озимой пшеницы. погнали на качели. Дети хотят Человека-паука. Никто не просыпается в 7 лет с мыслью, блин, скорее бы надеть футболку с графиком роста ВВП. Представляю, дайте, теперь жесткие школьные разборки на перемене. Там, какие могут быть герои? Твой Илья Муромец на дневнике полный отстой, а вот мой Юрий Гагарин на сменке уделает его одной левой.
Друзья, если вы все проспали, то рассказываю. С 1 апреля Apple больше не принимает платежи из России.
Если раньше можно было закидывать деньги на Apple ID через мобильный счет, то теперь и это прикрыли. Операторам просто отключили такую возможность. Но я знаю решение, после которого вы точно скажете: «О, Чиназис!»
Сюда.
Сюда.
Потому что компания Чиназис открывает вам криптокарту прямо в Телеграме. С нее вы сможете оплачивать Apple Store и любые другие сервисы, типа Netflix или ChatGPT. К тому же, у вас наконец-то будет работать Apple и Google Pay в любой точке мира. Все операции происходят в одном боте. Там же вы можете пополнять карту рублями и криптой. Кстати, теперь вы можете открыть физическую карту, чтобы снимать наличные. Переходите в бот по ссылочке в описании и вводите мой промокод Варламов. Он подарит вам скидку целых 50%. Друзья, как вы знаете, в России с 1 марта действует закон о запрете пропаганды наркотиков. Как мы знаем, да, все наркоманы, в общем, все беды и так далее, они происходят из-за пропаганды. Пропаганда с***ов, пропаганда ЛГБТ, пропаганда сатанизма, пропаганда наркотиков и всего остального. Пропаганда может быть только войну. Вот пропаганда войны — это правильно пропаганда, на нее можно и денег дать, это хорошо. А вот пропаганда всего остального — это ужасно отвратительная пропаганда, которую нужно запрещать. И, значит, с 1 марта ужесточили закон о пропаганде наркотиков. И теперь маркетплейсы решили подстраховаться, да так, что промаркировали предупреждениями о вреде наркотиков, в том числе детские книги. От греха подальше. С другой стороны, слушайте, в наше время, я бы сказал, это вполне логично, потому что если отдать любую, практически любую детскую книжку на экспертизу, там будет прямо прямая пропаганда употребления наркотиков. Чем, собственно, маркетплейсы и занялись. Например, на Озоне такую наркоманскую пометку получили «Приключения Незнайки», «Дюймовочка» и «Новый год в Простоквашине». На Литресе «Крокодил Гена» и «Чебурашка волшебник изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка» и «Сказки Чуйковского». Из зарубежной классики «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера» и «Питер Пен». В Озоне объясняют, что ставят маркировку только по специальному перечню книжного союза. Но некоторые продавцы по собственной инициативе лепят дисклеймер на все подряд. Просто на всякий случай. В Литресе тоже признали ошибку и начали маркировки удалять. Говорят, в большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных от правообладателей. Маркетплейс, конечно, можно понять. Штраф за нарушение до 1,5 миллиона рублей. Проще налепить предупреждение на 3 поросят, чем потом объяснять суду, что наф-наф не метанфетамин в своем кирпичном домике. Но волк-то дул. Наф-наф может мет там и не... Но волк дул, а это уже как, вы сами понимаете, да? Он глубоко вдохнул и дунул на домик, да и дунул он еще не один раз. А как вы понимаете, слово «дунул» — это уже пропаганда наркотиков, и непонятно, что он там дунул. И неважно, что ветер, например, тоже дует, а ежики так вообще колются. Крамола-то какая. Чебурашка — это же вообще просто иллюстрация наркотрафика. Слушайте, а что за сюжет Чебурашка? Вы вообще помните Чебурашку? Во-первых, крокодил — это всем известный наркотик. Так вот, говорящий крокодил, я бы сказал, что это крокодиловый наркоман, получает посылку с заграничную, ящик типа мандаринов, да, или чего он там получал, а у тебя там вместо мандаринов товар. Это как? Это контрабанда наркотиков. А волшебник изумрудного города... Волшебник изумрудного города — это вообще просто какая-то наркоповесть. Там девочка, вспомните, Элли, помните, Татошка, там он ураган уносит домик. Потом они встречают пугало без мозгов, возможно, депутат Государственной Думы, железного дровосека без сердца. И вместе они идут по дороге из желтого кирпича. Через что они идут? Через маковое поле, где они засыпают от волшебного аромата. Как можно это трактовать? По-моему, трактовать это можно абсолютно только однозначно. На каком еще маковом поле можно заснуть от волшебного аромата? Думаю, идут где-то они под Мазари-Шарифом на севере Афганистана по знаменитым роскошным маковым полям. Помню я там те маковые поля, друзья, в Афганистане было время до прихода талибов, когда я там путешествовал по северу Афганистана. Там маки с мою голову. Это не вот эти вот маки, которые у нас там в городах на пересеченной местности встречаются. Там мак это вот эту, как вот эти гортензии. Там такие маки огромные, огромные. У меня был репортаж о том, как уничтожать все эти маковые поля, но не будем отвлекаться. Поэтому, ну что, волшебник из изумрудного города, ну, кого мы обманываем? Это же классический бэд-трип. Поэтому правильно, что все это дело маркируют. Я бы вообще детские книги отменил. Ничего хорошего там нет. Пусть дети смотрят разговоры о влажном, о важном в своих детских садах. Смотрят, что им там показывает телевизор. Там Соловьев, это нормально. Все детские книжки от греха подальше лучше маркировать 18+. Сразу ставить плашки, что там одни иноагенты, предатели. Кошмар, ужас. Потому что там такого понаписали, что сейчас не разгребешь. Поэтому литературу проще от греха подальше вообще запретить. И не будет никаких проблем. Серьезно, конечно, очень жаль и продавцов книг, и книгоиздателей. Им сейчас непросто. Они даже не то, что ходят по минному полю, они сидят на пороховой бочке. Никогда не знаешь, за что тебе прилетит. Ребята из Эксмо не дадут соврать. Ну что, друзья, про кино поговорили, про книжечки и игрушки я вам тоже рассказал. Теперь перейдем к музыке. Музыке. У нас прямо сегодня какой-то культурный вестник. Газета «Ведомости» рассказала об одном интересном исследовании, которое провели российские юристы. И оно показало, что из-за закона о запрете пропаганды наркотиков того самого переделывать придется 41% всех музыкальных треков. И еще раз, для тех, кто не понимает, в чем прикол, и если вы спали, только сейчас проснулись, напоминаю, что с 1 марта запрещено упоминать любые, то есть даже не под пропаганду наркотиков теперь попадает любое упоминание наркотиков. То есть даже если вы как-то завуалированно сказали вот это вот «иду, курю», помните, да, «иду, курю», та-та-та-та. То есть все вот эти вот план и так далее, все эти вот завуалированные насказательные обозначения, ничего нельзя. Неважно, вы там в положительном смысле, в отрицательном, просто констатация фактов, да, что если там лирический герой с косячком, это все нельзя, это все уже пропаганда наркотиков. То есть поэтому теперь любое, даже «и снится мне трава у дома», формально это пропаганда наркотиков, и это нужно вымарывать, это нужно убирать. Так вот, посмотрели на музыку и поняли, что 41% всех музыкальных треков нужно цензурировать. Хуже всего дела обстоят в хип-хопе. В среднем под переработку попадает половина треков, а в отдельных каталогах до 80%. В поп-музыке и роке там немножечко получше, от 7 до 18%. Чаще всего юристов смущают строчки, в которых употребление наркотиков выглядит привлекательным или допустимым. И это 31% всех рискованных фрагментов. Еще 29% это описание способов приобретения и употребления. Да, то есть курить нельзя, это уже способ употребления. И 28% это прямые названия веществ, ну или сленг. Если же песни не отцензурировать, артистов ждут штрафы, уголовки и другие неприятные последствия. Так что им остается либо перепевать куплеты, либо ждать проблем. Кстати, рэпера Ганвеста уже оштрафовали на 70 тысяч рублей. Так что почти половина всей музыки в стране объявлена вне закона. И скоро единственным легальным жанром в России останется хор имени Пятницкого. Да и то, если проверят там все куплеты. Ну, опять же, что говорить о потребителе. Потребитель у нас не глупый, люди у нас смышленные, память еще жива, поэтому все уже прекрасно понимают, откуда что нужно скачать без цензуры, как закачать себе это там либо на айфончик, либо на отдельный MP3-плеер и слушать нормальную музыку, которую все любят, которой все привыкли, и не плясать под дудку цензора. К чему я вас всех и призываю, друзья. Вспоминайте, как обходить блокировочки, как обходить цензуру, потому что с каждым днем эти навыки все ценнее и полезнее. Но тем временем в Казахстане борьба с наркотиками выглядит немного по-другому. Полицейские из Костанайской области сняли видеоролик, в котором перепели хит «Барби Гёрл» группы «Аква». Куплеты в нем про закладчиков. В начале ролика один из полицейских серьезно обращается к зрителям. Незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя. Ну а дальше смотрите сами.
Хотел разбогатей, уедешь на 5 лет за решетку. Они помогут.
Ролик быстро завирусился. Уже за первые сутки он набрал 500 000 просмотров. Очевидно, он зашел зрителям. Вот вам и разница подходов. Пока в России маркируют трех поросят и штрафуют рэперов, в Казахстане полицейские просто поют под песенку Барби. И кажется, у них получается эффективнее. Но тем временем, друзья, российские власти решили окончательно задолбать детей и подростков и сделать все, чтобы они возненавидели все, что связано с государством. Ассоциировали его с бесконечным контролем и нравоучениями. И, может, даже выросли анархистами. Дело в том, что Росмолодежь получила 95 миллионов рублей на создание платформы для духовного и нравственного развития подростков. Да, по задумке чиновников, система должна изучать, чем живет молодежь, какие темы ее волнуют, что она обсуждает и с какими проблемами сталкивается. Для этого они планируют собирать сообщения через электронную почту, чат-боты, группы ВКонтакте и даже специальную голосовую линию. Отдельно чинуши хотят сделать чат-бот в мессенджере Макс. Что здесь можно сказать? Не перестаю удивляться способности разных околобюджетных жуликов упаковывать банальную слежку в красивую обертку от конфетки. Они хотят потратить почти 100 миллионов рублей. На что? На духовное и нравственное развитие. Звучит так, будто они, не знаю, хотят построить гигантский виртуальный храм. А читаешь тех заданий, и оказывается, что они просто создают систему перехвата сообщений ВКонтакте, чтобы следить, о чем там детишки, школьники и подростки переписываются. А потом, конечно, относить все товарищу майору, а перевоспитывать, ну, мы знаем, как перевоспитывать. Ничто с точки зрения государства не перевоспитает подростка лучше, чем уголовное дело. Ну и еще одна новость на ту же тему. Как долбанутые взрослые пытаются замучить молодежь своей узколобостью и тупостью. В одной из пермских школ запретили популярную молодежи тренд 6-7, то есть 6-7. Этот тренд пришел из ТикТока, где завирусилась песня рэпера Скриллы. Тренд захватил подростков по всему миру. Дети выкрикивают 6-7 при любом упоминании чисел 6 и 7 и делают характерный жест руками. Но в России некоторые учителя и чиновники бесятся. Из-за этого они стали угрожать детям. Кто скажет 6-7 или 6-7, тот будет писать 6 рефератов на разные темы на 7 листов, на 67 строф. И будет наизусть рассказывать мне 67 теорем, 67 ученых и 67 терминов из математики. Именно такое объявление появилось в одной из школ в Перми. О таких же запретах в других школах страны писала наша заслуженная доносчица Мизулина. А некий депутат Единорос Михаил Иванов вообще заявил о необходимости запретить 6-7.
Фраза 6-7, которую школьники выкрикивают при любом упоминании чисел 6 и 7, это не просто глупая шутка. Это симптом глубокого недуга, который эксперты называют цифровым слабоумием. Дети теряют контроль над своим поведением, срываются уроки, учителя не могут работать, а подростки впадают в агрессию и истерику. Это прямое следствие того, что мы пустили на самотек потребление низкокачественного, бессмысленного и разрушительного контента.
При этом российская фирма «Чистая линия» уже выпустила мороженое 6-7. Решили привлечь к себе внимание подростков. А в Бельгии состоялся многотысячный марш против 67, против 6-7, 67. В общем, друзья, смотрите сами. Впрочем, это не имеет никакого отношения к мему. Просто люди протестуют против решения бельгийского правительства повысить пенсионный возраст до 67 лет. Вообще, когда я первый раз про этот тренд узнал, когда я посмотрел, а что такое вообще 6-7, я подумал, не знаю, это трава или, я не знаю, может быть, это новая поза для людей с артритом, или это секретный код иллюминатов. Никто, как мне кажется, из взрослых вообще душе не... Что такое 6-7? Но я точно знаю, если что-то запретить, то популярность обязательно резко вырастет. Так что даже я, старый больной человек, полез и посмотрел. И теперь я знаю, что такое 6-7. Ну и знаете теперь вы.
Ну а в субботу, друзья, появилось видео с папой римским Львом 14. И что вы думаете, он тоже обрушился на безобидный мем? Посмотрите сами.
Друзья, и опять тупые взрослые хотят... детей. И сами же страдают, когда за ними следят. Только представьте себе, как какой-нибудь несчастный эшник мучается, читая переписки зумеров в поисках крамолы, из которых он ничего не может понять. Какие-то словечки, мемы, 6-7 опять же и так далее. Так ведь недолго и с ума сойти или заработать выгорание в тяжелой форме. Они не понимают и, главное, не хотят понимать детей. Зато хотят загнобить, но гнобятся сами. И вот, видимо, чтобы решить проблему, правительство придумало гениальный ход. Премьер Мишустин подписал очередное распоряжение. Оно скучно по-чиновничьи называется «Комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 26-30 годы». В документе 41 мероприятие по этой самой профилактике. Разработала его, кстати, та же самая Росмолодежь. И самая обсуждаемая мера – это детские кибердружины. Да, власти буквально хотят привлечь школьников и студентов к слежке за соцсетями их же сверстников. Об этом я уже рассказывал в прошлом ролике. Посмотрите, но в документе все расписано подробно. Эти так называемые добровольцы должны будут отслеживать мессенджеры и видеохостинги на предмет запрещенной информации и стучать в Роскомнадзор, МВД и прокуратуру. Помимо кибердружин еще будут медиапатрули, плюс мониторинг цифровых следов школьников, которые их отнесут к группе риска, плюс механизм оперативной блокировки материалов о нападениях на школы. По данным МВД, с начала 26 года предотвращена 21 атака на учебные заведения в 15 регионах. В Росмолодежи говорят, что вообще такие кибердружины существуют еще с 23 года. Теперь же их просто активизируют. К работе подключат Минпросвещение, Минцифра, МВД и Росгвардию. Сами подростки, кстати, уже опасаются, что под видом борьбы с деструктивом начнут травлю неформалов. Да, отличное решение – заставить одних детей стучать на других. Так победим всякую крамолу. Друзья, а знаете, как звучит музыка, написанная на костях? Вот послушайте. Причем здесь кости? А при том, что в СССР музыку буквально записывали на рентгеновские снимки. Такие пластинки называли музыкой на костях или просто ребрами. Джаз, рок-н-ролл, эмигрантские песни – все это было запрещено. Поэтому люди начали делать подпольные пластинки из старых рентгенов. Вырезали круг, прожигали отверстия сигареты и записывали музыку. Качество ужасное. Но это был единственный способ послушать запрещенку. Самое обидное, что даже спустя десятилетия это звучит до боли знакомо. Власти снова запрещают музыку, фильмы и мессенджеры, блокируют медиа и ограничивают доступ к информации. Хорошо, что вам больше не нужно красть рентгены из поликлиник. Чтобы получить доступ к свободному интернету, есть Sirius и VPN. Они добавили специальную конфигурацию, которая помогает обходить белые списки. Все уже встроено в Sirius VPN и доступно прямо в боте. Вам не нужны будут никакие другие приложения. У ребят есть все, что нужно для повседневной жизни. Доступ к привычным сервисам, стабильная работа мессенджеров, отдельные серверы для голосовых звонков, чтобы не было лагов и сбросов. И возможность смотреть YouTube и слушать песни без ограничений. Это, кстати, касается не только России. Друзья, давайте оставим музыку на костях в прошлом. Просто скачайте Sirius VPN. По ссылочке в описании, ну или по QR-коду рядом со мной. А вот в Юго-Восточной Азии свои методы воспитания. В Сингапуре решили бороться с травлей в школах максимально по-людоедски. Министерство образования утвердило новые правила. Мальчиков от 9 лет и старше, увлеченных в буллинге, теперь можно наказывать ударами трости. От 1 до 3 ударов. Правда, министр образования Десмонд Ли говорит, дескать, порка – это крайняя мера. Ее будут применять, когда все остальные методы оказались недостаточны. Решение о наказании должен одобрить директор школы, а исполнить его может только уполномоченный учитель. К девочкам порку не применяют. Им грозят задержание после уроков, отстранение и снижение оценки за поведение. Правозащитники уже осудили нововведение, ведь телесное наказание – это жестокое обращение с детьми. А эффективность порки в виде борьбы с буллингом не то чтобы сомнительна. Она может привести к обратному эффекту. Дети станут более агрессивными, напуганными и склонными к насилию. ВОЗ тоже напоминает. Научные данные однозначно говорят, что телесные наказания детям вредят и не приносят никакой пользы. В Сингапуре, правда, на все эти аргументы плевали. Порка там – это часть системы с колониальных времен. Ее применяют и в уголовном праве, например, за вандализм, наркотики и насильственные преступления. Самый известный случай – история 1994 года. Тогда 18-летнего американца Майкла Фэя приговорили к 4 ударам трости за вандализм. За него лично простил президент Клинтон, но в Сингапуре его все равно выпороли, и отношения с Вашингтоном немного подпортились. Но вернемся, друзья, в родные пенаты. Вот прекрасная новость от главного так называемого правозащитника страны. Речь идет о главе президентского совета по правам человека Валерии Фадееве. Он пожаловался, что заблокировать все VPN-сервисы в России нереально. Ты бедняжечка-то какая, как это грустно, нереально тебе заблокировать все VPN-сервисы. В интервью журналистам он сказал, что вообще не понимает, как регулировать VPN. Хочется пожалеть нам Фадеева, но нет, не будет. Фадеев дальше продолжает ныть, что говорит, что это сложнейшая система, которую запретить и выключить вообще невозможно. Более того, по его словам, если все-таки попытаться, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Казалось бы, ну признай проблему и иди работай, защищай права человека, как тебе и положено, но нет. Фадеев нашел выход, как лишить жителей России одного из базовых прав человека – права на информацию. Он предложил людям самостоятельно отказаться от VPN и не читать независимые источники, причем добровольно сделать это.
Некоторые из этих медиа работают на врага. Это не альтернативный источник. Кто-то из них объявлен иностранным агентом, а кто-то – нежелательными организациями. Там не альтернативная информация, а вражеская пропаганда. Это вопрос не правовой, не тема какого-то ограничения. Это вопрос гражданского сознания.
То есть, опять же, человек, который возглавляет Совет по правам человека, просит граждан добровольно отказаться от права на информацию. Потому что запретить технически не получается. Технику закупили, бюджет освоили, рубильник дернули. Оно не выключается. Мало того, грозит всю систему обрушить. И что делает государство, когда технологии отказывают правильно? Можно обратиться к старым и проверенным методам. К сознательности масс. Товарищи, говорят нам, забор мы построить не смогли, кирпичи разворовали, фундамент просел. Поэтому давайте договоримся. Вы просто делаете вид, что забор есть, и через него не перешагивайте. Угу. Аттракцион неслыханной щедрости. На самом деле, ловушка для простачков. В эту среду Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов так называемым участникам СВО и их супругам. Речь идет о долгах до 10 миллионов рублей. Эта мера будет работать для тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 мая. Но есть условия. По кредиту уже должно быть решение суда и открыто исполнительное производство. Похожую схему уже запускали в 2024 году. Теперь ее решили вернуть и расширить. Ну, потому что, похоже, заманивать людей в эту мясорубку бессмысленной войны становится все сложнее. И да, резонный напрашивается вопрос, а за чей счет банкет? Кто будет в итоге выплачивать эти кредиты? Догадайтесь сами, дорогие налогоплательщики, вы будете их выплачивать. Потому что во всех этих инициативах, во всех этих законопроектах, когда тебе государство говорит, мы спишем долги, мы спишем кредиты, мы это кто? Да, кто? Лично, я не знаю, там Путин или лично депутаты из своей зарплаты, они скажут, например, что мы сейчас получаем там миллион, а будем получать там полмиллиона, потому что половину своей зарплаты мы отдадим в фонд, по которому будем списывать долги и кредиты там военнослужащих. Нет, они скажут, они прикажут банкам списать. А банк, как коммерческая организация, как настоящие капиталисты, они что сделают? Они пойдут к остальным клиентам и размажут просто эти долги, эти кредиты по остальным клиентам. Понятно, что чудес не бывает, и если кому-то что-то списывают, значит, у кого-то тоже что-то списывают. Такая вот математика. Ну что, друзья, и этот туда же. Насмотрелся Лукашенко на Путина и Трампа и решил, что тоже хочет поиграть в войнушку. Об этом он прямо заявил под камеры своему министру обороны. Перед этим на совещании по гособоронзаказу Лукашенко решил порассуждать о стратегии. Сказал, что посмотрел на войну в Иране и понял, что без наземной операции выиграть в войне не получится. Мол, США и Израиль бомбили, забрасывали Иран бомбами и ракетами. Но без наземной операции не победили. И вот Лукашенко сделал вывод. Белорусской армии нужно фундаментальное оружие для ведения наземного боя. При этом он уточнил, что не надо бросаться на все виды вооружений, а только на те, с которыми умеют обращаться белорусские солдаты. Что ж, человек, который сидит в своем кресле уже 32 года, вцепившись руками до посинения в подлокотники, теперь заявляет, что готовится к наземной войне. Видимо, пришло время обновить бункер и запасы картошки в нем. Но тем временем Трамп, похоже, окончательно решил, что президентский аккаунт — это не средство коммуникации высшего госчиновника. Нет, это скорее персональный аккаунт человека, который внезапно открыл для себя нейросети во всей их красе. Друзья, насладитесь бурным потоком картинок и мемов. Особенно прекрасно, что они появились в сети в таком количестве всего за несколько часов. Хочется сказать, горшочек не вари. Все это напоминает, конечно, худшие паблики из Одноклассников, только с охватом на весь мир. Такое ощущение, что за всем этим визуальным мусором и дешевым хайпом вообще не осталось места для реальной политики. Только бесконечный, бессмысленный, беспощадный набор картинок, чтобы окончательно добить остатки здравого смысла у избирателя. Ну, конечно, забавно, но это ведь работает. Пока одни обсуждают инфляцию и войны, другие прикалываются и лайкают очередного пафосного Трампа-супермена. Ну, или ставят класс, как в Одноклассниках. А вы еще жалуетесь на своих родственников, которые присылают вам открытки на все праздники. И думаете, где вы это нашли? Вон там один дедушка дотянулся до искусственного интеллекта и генерирует просто в несметном количестве весь этот мусор. Да, в общем, друзья, и так бывает. Но мемами про себя любимого дело, конечно, не ограничивается. Трамп еще и геополитику успевает спамить в соцсетях. Теперь в его ленте появилась Венесуэла, раскрашенная в цвета американского флага с лаконичной подписью «51-й штат». Причем это уже не выглядит как какой-то случайный троллинг. За день до этого Трамп вполне серьезно рассказывал на Fox News, что рассматривает идею включения Венесуэлы в состав США. В Каракасе, мягко говоря, прифигели, такого энтузиазма не оценили. Делси Родригес, которая сейчас возглавляет страну, напомнила, что Венесуэла вообще-то независимая страна.
Это не предусмотрено. Это никогда не будет предусмотрено, потому что если у венесуэльцев и есть что-то, так это любовь к нашей независимости.
Ну а мне кажется, Трамп даже не расстроился такому ответу. Он ведь все это уже придумывал и раньше. До Венесуэлы в очереди на аннексию у него стояли, помните, Канада, Гренландия. То есть человек работает системно. Каждые несколько недель есть новый кандидат в 51-й штат. Канада не согласилась, Гренландия не согласилась. Теперь вот Венесуэла есть. Но, похоже, Трамп явно не из тех, кого останавливают отказы. Я, кстати, напомню, что отношения американской администрации с новыми венесуэльскими властями до этого момента складывались относительно неплохо. В конце марта штаты даже открыли посольство в Каракасе после 7 лет перерыва. А 1 апреля полностью сняли санкции самой Родригес и разблокировали ее активы. При этом Трамп публично похвалил ее, назвав потрясающим человеком, который хорошо работает с американцами. Но относительно Венесуэлы есть такой момент. Если канадцы, понятное дело, гордые, живут относительно неплохо, и нафиг им становиться там какой-то провинцией Америки непонятно, и они, конечно, послали. С Гренландией такая же история. Гренландцам и так вполне себе неплохо. То что-то мне подсказывает, что если венесуэльцам предложить стать 51-м штатом, то примерно 90% проголосуют «за», как и жители других довольно неблагополучных и опасных стран Латинской Америки, которые с радостью проголосуют за Америку и захотят вступить в США. Только здесь возникает уже какая-то такая шизофрения. То есть, с одной стороны, Трамп говорит «хочу Венесуэлу как 51-й штат», с другой стороны, я хочу напомнить, что Трамп говорит, не хочу всех этих мигрантов сидят у нас на шее и так далее. Чувак, если ты включишь всю Венесуэлу как 51-й штат, тебе на голову свалится 20, почти 30 миллионов, 28,6 миллиона человек живет в Венесуэле, так вот, тебе почти 30 миллионов нищих, голодных людей тебе на голову свалится, и вот этот миграционный кризис, где ты там собирался миллион лишних мигрантов выслать, пока что просто цветочками. Да, поэтому я думаю, венесуэльцы очень сильно обрадуются и захотят присоединиться к США. Да, еще можно взять жителей там Гондураса, жителей там, я не знаю, там, ну, Никарагуа не согласится, там российское влияние сильно и так далее. Я думаю, даже жителей Кубы, вот если жителям Кубы предложить сегодня, ребят, хотите стать просто 51-м штатом США? Я думаю, 90% кубинцев скажут, да, хотим, все, уже жить без электричества, без со всем этим хотим. Только что дальше Трамп будет со всем этим делать, не очень понятно. Поэтому с Венесуэлой здесь история не такая однозначная. Будем внимательно за всем этим следить. Как вы уже наверняка знаете, друзья, на этой неделе Трамп посетил Китай. И вот забавный эпизод во время этого визита. Си Цзиньпин пригласил его в Чжунаньхай. Это закрытый комплекс в центре Пекина, где живет и работает китайское руководство. Его еще называют новым запретным городом. Простых смертных туда не водят. По сути, такой китайский Кремль, только без туристов. И Трамп, попав в это место, сразу выдал вайб неуверенной школьницы на первом свидании. Когда они с Си вошли внутрь, он спросил через переводчика: «А других президентов и премьеров вы тоже сюда приводите?» Си ответил очень дипломатично: «Редко». Хотя вообще-то не хочется расстраивать Дональда Трампа. Там уже побывал и Путин, при этом, по-моему, дважды и другие делегации. И даже столь ненавистный Трампу президент-демократ Барак Обама уже там ходил. Си нередко устраивает там чаепития и неформальные прогулки после переговоров. Короче, Трамп явно хотел понять, это действительно особое отношение к нему, или Си всем подряд показывает свой секретный уголок. Интернет, конечно, моментально превратил это в мем про 15-летнюю девочку и ее вопрос: «Ты ведь сюда не всех водишь?» Да. Помните, друзья, примерно год назад я рассказывал вам, что Трамп решил осчастливить своих преданных поклонников. Он анонсировал выпуск смартфона под названием Trump T1 Phone. Конечно же, позолоченного и с девизом «Мага на корпусе». Всего за какие-то скромные $499 без налогов. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд-младший тогда решили, что просто продавать кепки и кроссовки и брендированные библии – это уже мелко. Мол, пора врываться в мир высоких технологий. К смартфону может быть привязан тарифный пакет сотовой компании T-Mobile – $47.45 в месяц. Ну и, как вы понимаете, цифры 47 и 45 – это тоже не просто так, это порядковые номера нынешнего и прошлого сроков президента Трампа. Ну и еще при предзаказе телефона необходимо было внести предоплату – $100. Казалось бы, что могло пойти не так? Да, все это подавалось под пафосным соусом «Сделано в Америке». Ну, друзья, мы же с вами взрослые люди, понимаем, что это все полная чушь. Эксперты в один голос говорят, что в Штатах сейчас просто нет никакой инфраструктуры, чтобы собрать смартфон с нуля, тем более за такие деньги, не говоря уже о производстве каких-то компонентов. На деле под этим патриотичным корпусом скрывается железо, которое подозрительно напоминает старые модели тайваньской HTC. Процессор тайно за семью печатями, характеристик тоже никаких нет. То есть продают не столько телефон, сколько патриотический мерч, который умеет звонить и выходить в интернет. Кстати, надпись Made in USA через какое-то время просто с сайта исчезла. В общем, люди занесли почти $60 миллионов в виде этих $100-долларовых предзаказиков. Ну и хорошо, ладно, будет он не Made in USA, пусть он будет Made in China или там Тайвань. Какая вообще разница? Главное, что люди получат свой мерч, свой трампофон, получат свой трампофон и смогут звонить за $47.50. Но есть еще одна проблема, что предзаказ-то все оформили, а телефонов как не было, так и нет. Сроки по выпуску этого трампофона переносили уже столько раз, что все устали считать. Журналисты из издания USA Today стали писать, что вообще вся история выглядит очень сомнительно, и что с сайта компании в апреле вообще пропала дата релиза. А в обновленных условиях Trump Mobile теперь указано: депозит не гарантирует, что телефон вообще когда-либо будет произведен и доставлен. Впрочем, после разгоревшегося скандала директор компании Trump Mobile попытался всех успокоить. Он заявил, что, мол, все, начинаем отгрузки уже на этой неделе, вот-вот осталось чуть-чуть подождать. Красиво отрапортовал. Только вот сами покупатели, которые год назад внесли деньги, до сих пор не получили ни одного уведомления об отправке. Ни письма, ни смс, ни единого сигнала. Так что пока все это по-прежнему висит в воздухе и выглядит как очередная красивая отмазка. Ну, конечно, посмотрим. Короче говоря, друзья, хочешь себе мобильник? Купи Apple или там продвинутый Android. А если хочешь почувствовать себя патриотом, просто отдай деньги и не отсвечивай. Я пончик с начинкой. Нет, я не сошел с ума, я просто цитирую Джона Кеннеди. По легенде, он сказал: «Ich bin ein Berliner» во время своего выступления в столице Германии в 1963 году. Ich bin ein Berliner. Просто берлинер для многих немцев – это и есть тот самый пончик с начинкой. Так появился милый исторический мем. Если вы живете в Берлине или только собираетесь попробовать знаменитые пончики, захватите мой путеводитель. Это must-have, я серьезно. Берлин – один из моих любимых городов. И к своей задаче я подошел основательно. Мой гайд получился по-немецки очень практичным. Там куча лайфхаков. Когда ехать, чтобы не переплачивать за отель? Где лучший кофе? Что делать в воскресенье, когда почти все закрыто? Вы точно будете задаваться этими вопросами. Так что сэкономьте себе время. Жемчужина всех моих путеводителей – это не избитые маршруты и не туристические места. Здесь я, например, рассказал про район Марцан – в котором удачно модернизировали советские панельки. А еще я добавил огромный раздел по берлинскому стрит-арту для тех, кто хочет увидеть больше, чем братский поцелуй Брежнева и Хонекера. Отдельно в гайде есть подборки мест от моих друзей и экспертов по Берлину. Ромы Либерова и Аркадия Гершмана. Они знают этот город как свои 5 пальцев. В общем, друзья, сделайте свою прогулку по Берлину гораздо интереснее. Возьмите мой гайд с собой. Даже если у вас не будет интернета, путеводитель можно скачать и использовать офлайн. И что важно, он не устаревает. Я регулярно обновляю локации, а вы автоматически получаете доступ ко всем изменениям. Ссылочка в описании. И вот еще из новинок американского рынка связи. В США запустили мобильную сеть специально для христиан. Оператор Radiant Mobile обещает пользователям интернет, ориентированный на Иисуса. То есть без порно ЛГБТ-контента, а также без материалов о сатанизме. Где-то сейчас в Госдуме кто-то начал потирать ручки. Так что можно было? А почему не мы? Основатель проекта – бывший агент супермодели Наоми Кэмпбелл и семьи Хилтон Пол Фишер. Вместе с безлимитным интернетом абонентам обещают библейские истории для детей и интервью с богословами. Главная особенность сети – блокировка контента на уровне самого оператора. Radiant утверждает, что даже VPN не поможет обойти фильтры. Родители смогут отключить детям TikTok, Instagram и YouTube. Если проект станет успешным, его хотят запустить в Южной Корее и Мексике. Да, кажется, человечество дошло до момента, когда можно выбрать не просто мобильный тариф, а отдельную версию интернета, без греха и сатаны. Это, конечно, прогресс. Ну и понятно, друзья, что глядя на все это, я понимаю, как завидуют наши ребята там в Государственной Думе, эти депутаты, все эти запретители, которые умеют только запрещать. У нас деструктив. А здесь ребята умеют зарабатывать. Можно зарабатывать на запретах, можно не запрещать весь этот сатанизм, там, ЛГБТ и так далее, а можно сделать свой мобильный оператор, можно сделать свой телефон. Посмотрите, вот в Америке умеют зарабатывать. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то, ну, может, какие-то особо религиозные ребята и будут всем этим пользоваться, но вообще идея не нова. Попытки сделать какие-то там православные соцсети и все остальное, где там не будет никакой крамолы, очень быстро заканчивались тем, что там нет пользователей, это никому не нужно, и все это работает криво, поэтому люди просто от всего этого отказывались. Но, опять же, какое-то баблишко, ребята, заработает. В общем, ждем какой-нибудь Спас Мобайл или Спаси, Сохрани, Звони у нас, где не будет никакой крамолы. Вообще, уже пора сделать телефон и пора сделать какого-нибудь оператора связи, где будет работать только госмессенджер Макс, ну и госуслуги. Все, и больше ничего не надо. То есть только для тех, кто самый настоящий какой-нибудь сделает Патриот Мобайл, Патриот Связь, чтобы человек ходил с каким-то триколором, а шамана сделать амбассадором. Вот, и будет порядок, никаких там VPN вообще. С другой стороны, вообще эти мобильники, это не очень правильно. Можно же поставить дома радиоточку, вот, нормально, и хороший проводной телефон, чтобы товарищу майору было удобнее слушать все ваши разговоры. Ну а теперь, друзья, в Японию. Обожаю новости оттуда, да и саму страну. Эта история выглядит как завязка для аниме Хаяо Миядзаки. Но это абсолютная реальность. В Японии для борьбы с нашествием медведей используют роботов-волков с горящими красными глазами. Называется устройство «Монстр-волк». Это анимированное пугало размером 65 на 50 сантиметров. Оно покрыто искусственным мехом. У него огромная пасть, красные светодиодные глаза и динамики. Когда инфракрасный датчик засекает движение, робот начинает вращать головой, мигать глазами и издавать жуткие звуки. Там и волчий вой, и человеческие крики, и электронные шумы. Всего он умеет издавать более 50 видов звуков, которые слышно аж за километр. Производит этих красавцев компания Отто Сейки на Хоккайдо, которая выпускает роботов-волков с 16 года. Еще несколько лет назад над этими изобретателями посмеивались. А теперь заказы валят рекой. Ждать доставки 2-3 месяца. Цена от 4000 долларов. Причина ажиотажа в том, что с начала прошлого года медведи в Японии убили уже 13 человек. Зарегистрировано более 50 тысяч встреч с медведями по всей стране. Медведи видели на взлетных полосах аэропортов, на полях для гольфа, возле школ и супермаркетах. Нашествие мишек началось из-за сокращения населения в сельской местности. Людей стало меньше, медведей больше. Компания уже разрабатывает версию на колесах, чтобы робот сам гонялся за медведями. И портативную модель для туристов и школьников. По всей Японии сейчас работает около 330 роботов-волков и ни одного разврата. Возврата. Главное, чтобы датчики не приняли тебя за медведя, когда ты возвращаешься ночью после вечеринки домой по темной улице. Потому что там и сердечко может прихватить. Ну а в Японии тем временем творится настоящая буря. За последние пару недель целая серия скандалов, связанных с иностранцами. Правонарушения со стороны мигрантов стали главной темой в новостях. И на этом фоне японский премьер-министр объявил о резком повышении цен на оформление документов и виз для иностранцев. Что именно произошло и чем это грозит иностранцам в Японии, расскажет наш потрясающий Арсен из Токио. Арсен, привет! Рассказывай!
Всем привет, друзья! Токио на связи, и сегодня у нас новости про... В принципе, мы сейчас с вами по ходу решим, про что это новости. Про практику государственного шовинизма или все-таки про право нации на самобытность. В общем, давайте разбираться. В последнее время ужесточается политика японского государства, направленная на иностранцев, которые здесь проживают. И вот разгорается спор, на самом деле, в японских праволиберальных, леволиберальных, да в любых совершенно кругах. А вообще это как-то спровоцировано иностранцами? Или, наконец-то, в Японии до власти дорвался политик, наша замечательная премьер-министр Санаэ Такаичи, прозванная «Железная леди Японии», а иногда даже «Леди Талибан». Неужели вот она дорвалась до власти и теперь, наконец-то, может этих мерзких гайдзинов, ну это вот, нас, например, отсюда погнать в зашей гады, которые уничтожают самобытность японской культуры. Или все-таки проблемы несколько глубже, чем кажется. Что произошло, собственно? Для иностранцев в разы, а именно прямо в разы, даже в десятки раз, вновь повысили пошлины на получение паспортов японских, виз долгосрочных, вида на жительство и так далее. В общем, теперь они составляют сотни тысяч йен, и для многих это просто там, для кого-то это месячная зарплата, для кого-то вообще неподъемные деньги. На что японцы отвечают: ну, значит, вы мало зарабатываете, нашей стране вы не нужны, поэтому не можете получить наши документы, пожалуйста, уходите. Там иногда другое слово используют, но мы в рамках отсутствия обсценной лексики в наших выпусках не будем этого использовать. Да, Илюх? Сразу нужно оговориться, эти пошлины каких-то огромных денег японской казне не принесут, то есть цель не на набить карманы за счет несчастных иностранцев, ну или там набить государственную казну. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, чтобы те, кто в действительности не может участвовать полноценно, полнокровно в японской экономике, ну, например, работают на теневых работах или мало зарабатывают, мало платят налогов и так далее, не могли себе позволить в Японии оставаться надолго. А провоцируют на такую политику, ну, собственно, во-первых, японский давно укоренившийся действительно культурный шовинизм, неготовность японцев зачастую, не всех, но в большинстве своем, принимать иностранцев и даже порой попытка обвинить иностранцев во всех проблемах Японии. Однако сейчас происходит обратный процесс несколько. Для многих японцев наоборот. Они подчеркивают проблемы в японском обществе и при этом показывают, что вот, смотрите, корень этих проблем все-таки не иностранцы. Так что можно сказать, что социальный дискурс все-таки скорее жив, чем мертв. И здесь нужно также еще об одной вещи оговориться. Дело в том, что иностранцы, а в особенности в последнее время учащаются культурные столкновения между приезжими из мусульман стран и, собственно, японцами, ну, потому что там культурный разрыв максимально широкий, которые, собственно, эти культурные столкновения, скажем так, они провоцируют очень резкую критику со стороны местных жителей и даже, честно вам скажу, со стороны здесь живущих иностранцев и даже со стороны многих живущих здесь мусульман. Что конкретно происходит, сейчас расскажу. В одном из самых популярных курортных городов Большого Токио, ну, тут пригород, Фудзисава, это маленький район внутри самого популярного, пожалуй, японского города Камакура, так вот, там запланировали постройку огромной мечети, которая будет перекрывать, ну, собственно, в ее тени теперь будет местный главный синтоистский храм. Что, конечно, для японцев абсолютно штука немыслимая. Почему и по какой причине иностранная религия должна каким-то образом символически давлеть над японской? Японцы собрали целую группу петиционную, написали петиции во все инстанции, но по какой-то причине стройка так и не была приостановлена или отменена. За молчанием властей последовали беспорядки, а впоследствии еще и столкновения, совершенно нетипичные для маленького тихого курортного городка, в котором вообще никогда ничего не происходит. Там даже не воруют. А вот теперь там постоянное социальное недовольство, еще и которое порой вытекает на улице. В общем, японцы недовольны хотя бы тем, что их тихие городки теперь представляют собой поле битвы между местными и мусульманами. Ну а самое громкое заявление Такаичи последовало после скандала с замком Химедзи. Дело в том, что это самый популярный, самый большой, самый красивый считается замок в Японии, и там огромное количество туристов. Ну вот часть туристов этих были мусульманами, которые решили в определенное время устроить намаз в большом количестве, настолько, что перекрыли там проход. И по заявлению местных и других туристов, которые туда приехали, туда и со всей Японии приезжают, в общем, совершенно было невозможно попасть ни на территорию замка и вообще каким-то образом, ну, наслаждаться видами. Произошло нечто для Японии совершенно нетипичное. Я скажу, японцам не нравится даже, когда человек просто дорогу перекрывает, то есть где-то просто мешает проходу. Это совершенно неприемлемо. Ну, а в таком месте просто огромной, скажем так, группой людей мешать прямо циркулированию, скажем так, толп в центре города, ну, по крайней мере, в культурном центре города. Но это совершенно что-то неслыханное. Поднялась просто чудовищная волна недовольства, на которую Такаичи ответил очень просто. Всех участников этого намаза депортируют. Случится ли это на самом деле или это очередной этап такого правого популизма, посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что в последнее время правила для тех, кто не соблюдает японские традиции, действительно ужесточатся. Давайте не будем забывать, что именно культурный изоляционизм сделал Японию такой. Такой уникальный, такой желанный, такой загадочный для многих, кто сюда приезжает, как турист, либо вот остается жить здесь. Поэтому, наверное, неплохо, что японцы даже жесткими методами, но стараются сохранить свои традиции любой ценой. И также не будем забывать, что у них вообще-то на это есть право. И они это право могут защищать ровно столько, сколько их законы для этого подходят. Ну и скажу ужасную вещь, но всем, кому такая ситуация не подходит, конечно, видимо, здесь жить не смогут или даже не должны. Всем мирного неба над головой, друзья. Всем пока.
Друзья, так, если был Арсен, коротенькое объявление. Напоминаю, что в конце июля мы с Арсеном едем на север Японии. Будет Хоккайдо, будет много и много всего интересного, красивого. Группа всего 6 человек. Хотите записаться и первыми получить условия этой поездки, переходите по QR-кодику. В ближайшее время менеджер с вами свяжется и пришлет вам программу. Осталось уже буквально несколько мест, поэтому еще раз QR-кодик, переходите, и мы с Арсеном ждем вас в Японии. Ну и, конечно, я не могу не напомнить про потрясающие путеводители. С 15 по 19 мая все мои сборники путеводителей можно взять со скидкой 50%. Еще раз, 50% невероятно на сборники путеводителей. Сейчас есть три сборника. Сборник не отдельный путеводитель, это путеводители по сразу регионам. Есть сборник по Европе, там 9 путеводителей. Сборник по Азии, там 6 путеводителей. И есть большой сборник, куда ходят все путеводители, сразу 23 направления от Стамбула и Парижа до Японии и Китая. Брать пакетом всегда выгоднее, чем по одному, а сейчас особенно. Все гайды я регулярно обновляю. Обновления приходят бесплатно. Покупайте один раз и можете пользоваться годами. Поэтому, друзья, успейте. Скидочка действует всего несколько дней. 50%. Возможность купить все путеводители или по конкретному региону. Уникальная, уникальная возможность. Не пропустите, ссылочка в описании. Ну и по отдельности покупайте путеводители тоже. Друзья, как вы знаете, есть особый тип людей, которые, разбогатев, почему-то начинают считать себя отдельным биологическим видом, которому можно все. Как, например, бизнесмен украинского происхождения Игорь Литвинчук, который сейчас живет в американском Сиэтле и решил отдохнуть на Гавайях. Взрослый мужик, владелец транспортной компании, решил развлечься на пляже тем, что швырнул здоровенный камень в тюленя монаха. Именно так называется один из самых редких видов тюленей на планете, которых осталось всего-то около 1600 особей. Мужик чуть не попал в голову доверчивому морскому животному. А когда окружающие попытались ему объяснить, что он ведет себя как дегенерат, тот только отмахнулся, мол, мне похуй, богатый, все штрафы оплачу, деньги есть, типа, отвалите от меня. Словно такое типичное поведение зажравшегося быдла, которое уверено, что за деньги можно издеваться над кем угодно. Тем более он сам сказал, что там, откуда он родом, он так и делает. Но в итоге в Штатах все-таки все пошло по другому сценарию. Видео моментально разлетелось по сети. Возмущенные местные жители устроили митинг, а самого Литвинчука даже опи***ли, да. Добрые люди. Нападением на тюленя заинтересовалась полиция, и теперь неадеквату грозит штраф до 50 тысяч долларов и до 5 лет тюрьмы. Кстати, по сообщениям СМИ, в результате огласки его компанию обнулили в Google картах. У нее теперь рейтинг меньше единицы. Так что хвастаться своим богатством этому быдлану, похоже, остается недолго. Интересно, кстати, какой срок он получит и помогут ли ему его денежки, сука. Вот некоторые люди хуже животных. В американском городе Эпплтон в штате Висконсин стоит очень необычный знак ограничения скорости – 17,3 мили в час. Это чуть менее 28 километров, если считать в привычных нам единицах. Люди видят эту странную цифру и на секунду зависают. Что, простите? Это опечатка у дорожников, крыша поехала или какое-то дорожное число пи придумали? Водители притормаживают и смотрят еще раз. Но, друзья, это урбанистическое чудо, потому что именно этого и добивались те, кто знак устанавливал. Не круглая цифра выбивает из режима автопилота. Оказывается, обычные цифры вроде 20, 30, ну или 40 миль водители пропускают мимо ушей, вернее глаз, двигаясь на автомате. А вот 17,3 это уже целое событие. Ведь когда на знаке появляется странная запятая, мозг сразу спотыкается, ломается шаблон, и это заставляет человека притормозить. Ну хотя бы просто для того, чтобы рассмотреть этот абсурд. Эту фишку внедрили на трассе вблизи въезда на территорию крупного предприятия, где постоянно проносятся тяжелые фуры. Местным властям надоело, что там все лихачат, и они повесили такие необычные знаки. И ведь сработало. Понятно, конечно, что никто не сбрасывает скорость до десятых долей, но водители стали массово притормаживать до безопасных 20 миль в час. Вообще, кстати, с точки зрения урбанистики, это, ну, такая интересная история, потому что есть такой метод, чем страннее правила или даже полное отсутствие этих правил, тем безопаснее может стать пространство. Ну, а это кажется не всегда логичным, потому что, ну, возьмите там типичного там, ГИБДДшника, ему кажется, что должно быть везде знаки, разметка, все должно быть по ГОСТу, все должно быть как бы привычно, и человек как робот будет все это дело считывать, и будет порядок. Но на самом деле, чем больше знаков, разметки, когда все понятно, тем быстрее человек к этому привыкает и перестает относиться к этому серьезно, перестает обращать это, ну, на это внимание. Появляется, ну, такая определенная слепота, я думаю... Вы сами заметили, что когда, бывает, едете по городу и просто не всегда обращаете внимание там на знаки. Если вы там особенно уже ездили до этого, привыкли, просто не всегда обращаете внимание. Но как только привычных нам знаков или, например, разметки нет, мы начинаем себя вести одинаково. Поэтому в жилых районах иногда знаки убирают совсем, особенно там на перекрестках. Ну, первая мысль, как-то так, если убрать знаки на перекрестке, то он станет опасным. Но нет, парадокс в том, что он станет не опаснее, а он станет даже безопаснее, потому что люди начнут вести себя осторожнее. Когда нет знаков, непонятно, например, у кого приоритет, ты должен ехать аккуратно, должен договариваться. Когда нет разметки, ты должен ехать аккуратно. Когда у тебя вместо обычного пешеходного перехода он какой-то необычный, да, или какой-то стоит внезапно необычный знак, ты начинаешь концентрироваться, ты выбиваешься из этого режима автопилота, ведешь себя более внимательно. Поэтому это такой неплохой метод, классное решение. Единственная проблема, что, опять же, со временем это тоже люди к этому быстро привыкнут и придется придумать что-то новое. А тем временем в Курске коммунальщики вышли на новый уровень городского благоустройства. Они нарисовали вдоль дорог неровные белые линии, там, где, по идее, должны быть бордюры. Правда, самих бордюров на месте почему-то не оказалось. Ну, это же и не Москва с ее бесконечным бордюрингом. Зато в Курске появилась почти современная художественная инсталляция в духе «Я художник, я там вижу». Никакой скучной геометрии идеально ровных линий, только свобода творчества, экспрессия и тонкое чувство прекрасного. Местные жители в соцсетях шутят, что это такое новое передовое ноу-хау для курских коммунальщиков. И, дескать, именно для защиты таких передовых технологий от иностранных разведок в стране периодически вырубают интернет. А то ведь украдут идею, глазом не успеешь моргнуть. Но мне кажется, что здесь все достаточно банально. Просто одни люди, один подрядчик должен был установить бордюры, а другой подрядчик должен был эти бордюры покрасить. И вот тот, кто должен был бордюры устанавливать, он... Не знаю, деньги ушел там на СВО отмаливать грехи или еще что-то, что-то могло с ним случиться. В общем, бордюр в итоге не установили. Вот представьте, у вас госконтракт, вам нужно покрасить бордюры. То, что бордюров в реальности нет, то, что их до вас кто-то не установил, это вообще никого не идет. Вы получили деньги, бюджетное финансирование, вы получили на то, чтобы эти бордюры покрасить, и вы стоите перед выбором. Здравый смысл подсказывает, что я красить землю, мы же не дол... Но... Законодательство, прокуратура и все другие инстанции, они подсказывают, что если ты не выполнишь работу, если ты не покрасишь в назначенное время, то тебя накажут, тебя оштрафуют. Ты будешь потом долго бегать, рассказывать, что там не было бордюров, или они были какие-то не такие, или еще с ними что-то. У тебя есть контракт, у тебя есть бюджетное финансирование, тебе нужно красить. И ты идешь красить, абсолютно не думая над тем, что там красишь ты просто землю. Зато с точки зрения закона к тебе не подкопаться. Ты будешь хороший проверенный подрядчик. Потом нужно будет найти человека, кто не установил бордюры, потом бордюры в итоге установят, они будут не покрашены до следующего раза. Наверное, как-то так и произойдет. Во Франции, друзья, страшная история. Беда случилась 11 мая в Ницце на площади Амаралис в районе Мулен. Мужчина на скутере открыл стрельбу по людям прямо среди бела дня. Два человека погибли, шестеро ранены, трое из них тяжело. Власти связывают произошедшее с войной наркоторговцев. Что происходит и как французы это переживают, расскажет наш замечательный Вадим как раз из Ниццы. Вадим, привет, тебе слово. Что за ужасы там у вас творятся на Лазурном берегу?
Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. На этот раз новости у нас не просто из Франции, а из Ниццы, из места, где я живу, и они не очень хорошие, потому что у нас здесь в городе, как и во многих французских городах, есть два таких очень-очень горячих района, и вот в одном из них случилось событие, которое, негативное событие, которое прогремело на всю Францию. Расстрел людей днем. Один человек вышел из машины Renault Captur, взял с собой электрический самокат. Видите, человек все-таки думает об экологии. Приехал к продуктовому магазину в центре района Лемулян. Это район недалеко, это аэропорт Ниццы, который славится тем, что там продают наркотики. Ну и в целом жить там не очень хорошо. И расстрелял 8 человек. Двое убитых, трое тяжело раненых, трое просто раненых. Удивительно, что все это похоже на войну наркокартелей. Здесь как картель, простите, давно уже наркокартель, который контролируется Марселем и Парижем, они здесь ведут такую борьбу за Ниццу, за точки продаж, и связывают этот расстрел как раз именно с этим переделом территории. Но двое человек, которые погибли, по крайней мере, в их досье, никаких связей с наркотиками не было. У троих раненых были ранее приводы за продажу наркотиков, но, честно говоря, найти кого-то в том районе моложе 25 лет, там, 30 лет, и кто не занимался наркотиками, у кого нету в досье указания о том, что он торговал наркотиками, в Ницце, в том районе, в Лемулян, очень-очень сложно, потому что район действительно очень тяжелый, такое классическое французское гетто. Преступник скрылся, опять же, на самокате, то есть это очень, оказывается, удобно. 17 пуль калибра 7,62, калибра автомата Калашникова, было найдено на месте преступления. Это просто огромный резонанс возымело во Франции. Про это говорили везде, особенно, естественно, в Ницце. Наш новый мэр Ниццы, который критиковал предыдущего мэра за то, что у нас такая вот тут якобы небезопасность. Видите, сам уже в первые месяцы недели своего правления получил, можно сказать, выстрел в спину, только не себе, а жителям Ниццы, но, тем не менее, его сейчас тоже критикуют за то, что он пока никак не обеспечивает безопасность. Но он приехал на место расстрела, пообещал, что уже совсем скоро прямо в центре этого района, в одном из зданий, которое принадлежит мэрии, откроется полицейский участок. И, мол, он будет контролировать безопасность. Но, если честно, это уже не первая мера. И участки там открывали, и с дронами патрулировали этот район, и ничего не получается. Кстати, удивительно, этот район очень маленький. То есть, если вы приедете в Ниццу, его можно оббежать буквально, там, не знаю, за 10 минут по периметру, и там проходит трамвайная ветка рядом. И если вы там попадете, вам покажется, что это обычный абсолютно район. Там нету никаких снаружи, знаете, ну, атрибутов какого-то гетто, там, сожженные машины, там, люди, которые сидят там с автоматами, стоят, как в фильме «Район 13». Нет, это не так, это обычный такой жилой район, там, кстати, многоэтажки посносили в последние, там, десятилетия, как-то там сделали такую более компактную, менее малоэтажную застройку, и вроде там все хорошо, и буквально через дорогу от этого района там абсолютно безопасно. Там есть дома нормальные, квартиры, там живут люди. Но в самом внутри этого района действительно стреляют регулярно. К сожалению, погибают иногда и получают ранения невинные люди, как так называемые там «баль пердю», то есть пули случайные, которые во время перестрелок улетают, попадают в обычных людей. И было большое в том же районе преступление, когда подожгли квартиру, погибло очень много людей, около 5 человек, по-моему, с детьми. И это опять были разборки наркодилеров, только в этот раз они ошиблись, и они подожгли не ту квартиру, пострадала семья, которая к наркотикам никакого отношения не имела. Во Франции уже очень много лет существует проблема этих гетто. Вы знаете, в любом городе они есть, и да, спасает то, что, как я вам говорил, то есть вы сейчас послушаете, вау, как вы там живете в Ницце, у вас Калашникова стреляют, вас поджигают квартиры, где гибнут люди. Но это действительно очень-очень локально. Аэропорт, который находится рядом, другие районы вообще никак этого не ощущают. Они живут внутри своего гетто там занимаются самоистреблением, но, как правило, это не выходит за стены этого гетто. И поэтому Особо многие французы живут, особенно если живете в хорошем районе, вы этого даже не видите. Вы только читаете в новостях и вообще не понимаете, а чего говорят о какой-то безопасности в Ницце. Но местные жители, конечно, постоянно сталкиваются с такими угрозами. В общем, пока ни один политик, ни один президент, ни один мэр не предложил действенного способа, как решить проблему французских сите, французских гетто. И пока не существует. Вот. Так что такие, друзья, новости. Но вы не переживайте. В Ниццу приезжайте. Сезон начался. Море теплое, воздух теплый. Я вас всех жду. Люблю. Приходите на мой канал. Ну и заходите сюда, на канал Ливерламба. Все. До новых встреч. Пока-пока.
Ну и удивительная новость, друзья. Правитель Малайзии Султан Ибрагим, кажется, решил поучаствовать в конкурсе на звание одного из лучших друзей России. В нынешней международной обстановке это, согласитесь, довольно редкий вид состязаний. На позапрошлой неделе Ибрагим приехал в Москву поприсутствовать на параде Победы. Создать, так сказать, массовочку. И этот жест не остался безответным. Из Москвы монарх вернулся не один, а с лимузином Аурус Сенат. Как вы знаете, конечно, это такой распиаренный российский автомобиль представительского класса. Его стоимость составляет около 50 миллионов рублей. Купил ли Аурус Султан сам или получил в подарок, точно неизвестно. Известно только, что ключи ему вручили в Московском музее «Гараж особого назначения». У себя в Фейсбуке Ибрагим назвал обладание этой машиной особой честью. Он написал, что лимузин символизирует крепкую дружбу и теплые отношения между Малайзией и Россией. У Ибрагима вообще немалая коллекция. Частные самолеты и более 300 роскошных ретро-автомобилей. Среди них, по его собственным словам, есть машина, принадлежавшая Адольфу Гитлеру. В интервью Ибрагим рассказывал, что Гитлер был другом его прадеда. То есть раньше в его гараже был автомобиль от Гитлера. Теперь добавился лимузин от Путина. Да, не хватает только еще БелАЗа от Лукашенко. Но, думаю, это тоже не проблема. Небольшой британский остров Ангилия, Уэст-Индии, нашел свой неожиданный источник дохода. Пока весь мир пытается заработать на искусственном интеллекте, маленькая Ангилия в Карибском море просто сидит на золотой жиле. На острове нет ни своих аналогов компании OpenAI, ни дата-центра. Есть только удачный домен AI. То есть сокращенно ИИ, искусственный интеллект. Поэтому различные IT-компании там и стартапы массово регистрируются на этой самоуправляемой территории под суверенитетом Великобритании. В конце 2022 года в зоне AI было чуть более 100 тысяч доменов. Сейчас уже более 1 миллиона. Деньги тоже пошли бодренько. В 2022 году Ангилия заработала на доменах почти 8 миллионов долларов. В 24-м 39 миллионов. В 25-м более 85 миллионов. В общем, нехилая прибавочка к бюджету. Обычный домен стоит от 150 до 200 долларов, а красивые адреса вроде UAI или CloudAI могут уходить за сотни тысяч. Главное, не повторять ошибку Тувалу, тоже бывшей британской колонии. У этого островного государства посреди Тихого океана домен верхнего уровня звучит как TV. Это же просто мечта телеканалов и стримеров. Но в конце 90-х годов местные власти отдали права на это имя за фиксированную плату. Сначала это были 2 миллиона долларов в год, потом 5 миллионов. Покупателем оказалась американская компания Identity Digital, которая регистрирует домены. Когда интернет взлетел, оказалось, что цифровую нефтяную скважину продали, по сути, за бесценок. Но, тем не менее, даже для Тувалу баблишка с домена TV — это хорошие деньги. Кстати, что за страна Тувалу, как она живет и какие там есть проблемы, об этом можете посмотреть в моем фильме. Я недавно был на Тувалу и снял большое-большое видео оттуда. Ссылочка появится либо здесь, либо в описании. В общем, ищите, переходите, смотрите Тувалу. Там очень и очень интересно. А у Королевского военно-морского флота Великобритании нашелся новый противник. Нет, это не устаревшие корабли, не изношенная инфраструктура, не кадровый кризис. Это пуговицы. Простые пуговицы. Как пишет газета Times со ссылкой на внутренний документ, флот переделывает парадные кители для женщин-офицеров. Причина – неуместное расположение верхних декоративных пуговиц. Сейчас на кителе два ряда по две пуговицы, и верхняя пара находится примерно на уровне груди. В новой версии все 8 пуговиц опустят ниже. Переделку оплатят за счет короны, то есть фактически за счет налогоплательщиков. Цена вопроса до 200 тысяч фунтов. В ближайший год новую форму должны получить более 950 женщин-офицеров. В Королевском флоте объясняют, это ответ на жалобы самих военнослужащих по поводу посадки женских кителей. Расходы обещают частично компенсировать. Женщинам будут выдавать меньше комплектов формы. соцсетях и комментариях под новостью британцы дали волю иронии и сарказму. У Королевского флота, дескать, куча проблем. Тут и ремонт кораблей, инфраструктуры, и кадровый голод. На это денег нет, зато нашелся бюджет на великую пуговичную реформу. Видимо, если враг увидит идеальную фурнитуру, он сразу капитулирует. А вообще британская политика превратилась в какой-то сериал. Министр здравоохранения Уэс Стритинг ушел в отставку и заявил, что потерял доверие к премьер-министру. Более 80 депутатов-лейбористов уже призвали Стармера уйти в отставку. И весь этот бунт меньше, чем через 2 года после сокрушительной победы лейбористов на выборах. Есть вполне серьезный шанс, что все снова посыпется и опять будет новый премьер. Что происходит в британской политике? Об этом расскажет наш человек в цилиндре, потрясающе роскошный Константин Пинаев. Костя, привет, тебе слово.
Илья, все-все-все, снова привет, с вами, как обычно, из Лондона, Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Так, говорят, что собаки привыкают к людям, а коты к месту. Видимо, поэтому на Даунинг-стрит у нас принято держать именно котов. Кто не в курсе, в резиденции премьер-министра у нас живет главный мышелов страны, кот по имени Ларри. По не менее давней традиции, мышей он не ловит. Где-то потому, что его журналисты постоянно кормят, а где-то потому, что мотивации никакой. Главных мышеловов с Даунинг-стрит выносят только задними лапами вперед. Поэтому Ларри, как настоящий кот-монарх, остается в резиденции премьер-министра, а уже министров меняют и меняют. А вы знаете, что менять премьер-министров на переправе становится у королевства нашего настоящей традицией. С тех пор, как только я переехал в Великобританию, главой страны были Блэр, Браун, Кэмерон, Мэй, Борис, Трасс, Сунак, а сейчас Стамер. С тех пор, как партия Стамера одержала довольно, на самом деле, убедительную победу на выборах, не прошло даже 2 лет. А народ уже почуял кровь и уже требует очередной премьерский скальп. И если честно откровенно, то Стамера выбрали, конечно, не столько потому, что он был крут или там говорил языком избирателей, сколько потому, что консерваторы за 14 лет утомили страну так, что просто хотелось перемен. Вы все понимаете. Но довольно быстро стало понятно, что впереди только сложные годы долгой работы. Стамер, он скучный и нудный аппаратчик в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации и хайпа. И вроде неплохой человек, но тогда, когда весь мир трещит по швам, хочется не узоров по законодательным фекалиям, а решимости и видения. В итоге, как я вам рассказывал, неделю назад политический лед тронулся на местных выборах в Советы. Как лейбористы убедительно выиграли парламентские выборы, вот они также убедительно их проиграли в мае месяце на местных выборах в Советы. До парламентских выборов, на самом деле, у нас еще 3 года. Ну, на прошлой неделе окончательно стало понятно, что Стамер не смогет. Да и народ не захочет. Британии нужно больше решительности, больше харизмы и больше, ну, хотя бы видения. И давление начало расти изнутри партии. На этой неделе сразу 2 главных кандидата на пост премьер-министра сделали свои шаги. Министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в отставку. Он молодой, амбициозный, столичный. Скорее, справа от центриста Стамера. Мы, кстати, с Ильей его даже случайно встретили, пока сидели в кофейне, когда для вас, кстати, ловили карманников в Лондоне. Второй кандидат – это Энди Бернем. Он мэр Манчестера, его называют королем севера Англии. Он левее, на самом деле, нынешнего Стамера, но чтобы стать премьером, ему сначала надо будет стать членом парламента. Для этого один из лейбористских депутатов у нас ушел в отставку, и в регионе в срочном порядке устраивают перевыборы. На них Бернему предстоит победить правопопулистов из реформ во главе с Фаражем. Это будет хороший тест и крещение огнем. Так что, судя по всему, через 1-2 месяца и пара формальных процедур внутри партии лейбористов снова запустятся внутрипартийные выборы. Есть шанс, что Стамера все равно переизберут, но это будет долгая подковерная борьба, которая будет на руку оппозиции. А лейбористы будут еще больше напоминать консерваторов перед проигрышем. Партию, которая при любом удобном и неудобном случае меняет своего лидера. Так и живем, Владимир Владимирович. До новых встреч. Пока-пока. Всем выборов.
Друзья, абсолютно сюрреалистическая история. 2 граждан Эстонии решили сбежать в Россию за, так сказать, лучшей жизнью. И оказались в российской тюрьме. Как пишут журналисты, одному из них 42 года, другому 25. Из этических соображений их имена изменили. Публично говорится о мужчинах по имени Рандо и Данил. Один в январе, другой в феврале. Оба перешли границу по льду Чудского озера. И оба попросили в России политическое убежище. Причины у них были разные. Но общий смысл такой. Они считали, что в Эстонии русским жить все сложнее. 25-летний Данил, например, жаловался, что без знания эстонского языка не может найти работу, а русский язык, по его словам, постепенно вытесняют из школ и повседневной жизни. В итоге он решил, что в России ему будет проще и спокойнее. Видимо, чувак рассчитывал, что его сейчас возьмут там на Russia Today, что он будет ходить по пропагандистским каналам и рассказывать, как ужасно в странах Балтии относятся, ущемляют там права русских, русскоязычных, и вот он, может даже депутатом его сделают. Но нет, потому что дальше произошло то, что обычно происходит с людьми, которые слишком идеализируют российскую систему. Вместо убежища обоих арестовали по делу о незаконном пересечении границы. Более того, их отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Данил рассказал, что его отвезли в психиатрическую больницу в питерских Новых Крестах, где сделали укол без объяснений. После этого, по его словам, его признали невменяемым или психически нездоровым, с чем он, как сам говорит, категорически не согласен. Сейчас он сидит в одиночной камере псковского СИЗО. В письмах он жалуется на холод, мышей и отсутствие нормальных бытовых условий.
«Я нахожусь уже в одиночной камере и очень холодный. Я уже писал бумагу насчет этого и того, что очень много мышей. Я просил мышеловку. Я тут быстрее заболею от холода и мышей. Отопление отключили, так вообще холодно стало».
По словам мужчины, за время нахождения в СИЗО ему только один раз в самом начале выдали санитарный комплект. В нем было мыло, зубная паста и щетка. Туалетную бумагу он так и не дождался и взял у сокамерника. Правозащитники напоминают, что людей, которые просят убежища, не должны преследовать за незаконный переход границы. Но российские власти, судя по всему, решили иначе. Да, и тут, конечно, самое смешное – это реакция России. То есть они поймали двух этих эстонцев, послушали их историю про то, как они хотят жить в Россиюшке, и такие «Хм, это явно сумасшедшие. Везите их в дурку, колите им успокоительное». То есть даже российские психиатры не верят, что кто-то в здравом уме может добровольно пересечь границу в их сторону. А теперь ребята сидят в камере и жалуются на мышей, холод и отсутствие туалетной бумаги. Ну, что, welcome. Так, друзья, ну и новости Гадюкинга или Жабинга. В общем, новости про Владимира Соловьева, потому что на эфир Владимира Соловьева подали жалобу в Роскомнадзор из-за слова «пи***ас». Ну, Соловьев это слово очень любит, использовал регулярно и с таким причмоком и удовольствием. И знаете, что ответил Роскомнадзор? Они заявили, что это слово не относится к нецензурной брани. Оно, по мнению ведомства, является просто жаргонным и пренебрежительным, но не матерным. Формально, кстати, Роскомнадзор прав в узком техническом смысле. Запретительное ведомство еще в 2013 году определило, что под запретом находятся только 4 ключевых слова на «х», «п», «е» и «б». То есть, ну, их производные. Все остальное – это бранное, но не табуированное. То есть, все это, по мнению Роскомнадзора, вполне себе цензурная лексика. Да, друзья, такие вот новости лингвистики, а вы как хотели? Хотя что-то мне подсказывает, что будь там не Соловьев, а какой-нибудь, скажем, иногент, Роскомнадзор решил бы совершенно иначе. Так что теперь можно, если вы хотите сказать про кого-то, можете делать это, не боясь, что вас обвинят в какой-то нецензурной лексике. Лексика теперь это вполне цензурная. Ну, как минимум для Соловьева. На птицефабрике Синявинская в Ленинградской области случилась производственная драма с элементами Болливуда и криминальной хроники. Друзья, прямо во время смены повздорили рабочие из Узбекистана и Бангладеш. Универсальным языком международного общения стал русский мат. Драку остановила служба безопасности, но конфликт на этом не закончился. Потому что уже вечером после смены продолжение устроили уже в общежитии на территории фабрики. В ход шли камни, черенки от лопат и все, что оказалось под рукой. Полиция сообщает, что в драке участвовали 60 человек. 20 обратились к врачам. Состояние 7 тяжелое. В отдел доставили 12 активных участников. Всех описали как граждан одного из центральноазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет. И здесь может возникнуть вопрос, что же случилось, что ребята на птицефабрике не поделили, какую курицу, что. И здесь самое пикантное, потому что очевидцы рассказывают, что все могло начаться с мужского поцелуя. Рабочий из Бангладеш якобы проявил симпатию коллеге из Узбекистана и чмокнул его. Это увидел отец узбекистанца, он попытался защитить честь сына и кинулся с кулаками на любвеобильного бенгальца. Ну и в итоге все скатилось в массовое побоище. Гендиректор Синявинской Алексей Беляев по ситуации высказался сухо. Пока нет комментариев, разбираемся. Его можно понять, когда фабрика производит до 5,1 миллиона яиц в сутки, а главной новостью становится драка, действительно есть над чем подумать. Теперь к производственным показателям может добавиться еще и уголовное дело, а может добавиться еще и запрещенный ЛГБТ-роман. Да-да-да-да-да, такие вот страсти кипят на птицефабриках. Не только в благословенной России, как выясняется, высокие должностные лица погрязли в коррупции. На днях в Италии арестовали бывшего генконсула в Москве и посла в Узбекистане Пьер Габриэлли Пападия. Его обвиняют в том, что в условиях санкций он делал шенгенские визы богатеньким гражданам России за взятки. С 12 по 17 год он работал в Москве, а в конце 24-го получил должность посла в Узбекистане. Как утверждает следствие, еще в Москве он начал брать с посредников и туристов деньги за помощь с оформлением. Ну а потом просто перенес готовую схему в Ташкент. Пападия и его помощница, которую он привез с собой в Узбекистан из Москвы, оформляли документы в обход правил. Суммы составляли от 4 до 16 тысяч евро. В этих махинациях участвовали три московских агентства. Схема Пападия, кстати, напрямую навредила туристам уже в России. Из-за его ареста итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Теперь на подачу нужно идти только лично, ногами, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. А на подачу документов, кстати, хрен запишешься. Слоты разлетаются мгновенно. В Москве, Подмосковье сейчас записаться можно не раньше конца июня. В регионах примерно к июлю. Весь путь до получения паспорта с визой на руки можете растянуться до 4 месяцев. В общем, друзья, если вы хотели побывать летом в Италии, то проблематично. Проблематично. Возможно, раньше осени не получится. А в Израиле очередной внутриполитический скандал. Там появилась идея лишить новых репатриантов права голосовать на выборах. Мол, они только приехали, ничего не понимают в израильской политике. А тогда зачем им вообще нужно голосовать? А Израиль, как известно, это государство, которое как раз и создавалось как убежище для евреев со всего мира. Что стоит за этой историей и какую волну она подняла? Это расскажет наш замечательный израильский корреспондент Дмитрий Дубов. Дима, привет, тебе слово.
Привет, Илья, привет всем. У нас тут опять случилось очередной скандал, хайп, я не знаю, как это назвать. И это не еще один политический кризис, который, кстати, да, есть, и с ним этот хайп косвенно связан. У нас тут репатрианты старой волны 90-х годов решили наехать на репатриантов новой волны, которых часто здесь называют тыквенной алией. Ну, слышал наверняка про этот мем, про тыквенное латте, но не суть. Это люди, которые приехали в Израиль 2, 3, 4 года назад и будут голосовать на выборах в первый, максимум во второй раз. И вот люди с серьезными лицами из стареньких утверждают где-то там в Фейсбуке, что те, кто приехал после, ну, там, скажем так, после 22-го года, недостаточно понимают Израиль, чтобы участвовать в его политической жизни. Кто-то говорит про отсутствие опыта, кто-то про незнание иврита, кто-то про московские привычки, а кто-то просто смотрит на человека с воображаемой чашкой тыквенного латте и чувствует едва ли не экзистенциальную угрозу. Это ведь не про напиток в данной истории, это скорее культурный такой ярлык, такой вот способ сказать, вот они, эти понаехавшие новые люди, слишком городские, слишком рефлексирующие, слишком уверенные в том, что они, мол, имеют право на собственное мнение. И в этом есть что-то глубоко израильское, потому что я в Израиле живу 32 года, впервые я голосовал на выборах аж в 96-м, и я прекрасно, кстати, помню, что ровно то же самое говорили нам, новеньким, те на тот момент старенькие. И здесь есть еще один пласт. Старые волны репатриантов смотрят на новых с плохо скрываемым раздражением. Они вспоминают 90-е. Да, было на самом деле нелегко. Съемные квартиры, унижение, работа ниже квалификации. Вот это вот вечное ощущение чужого языка во рту. Наша волна 90-х строила свою израильскость через выживание. А потом вот приезжают люди, которые уже умеют работать удаленно, знают английский хорошо, ходят там на терапию, обсуждают свои права и спрашивают, а где тут люди занимаются йогой. Для части старой Алии это выглядит почти что неприлично. Мол, подождите, а где страдания? Почему вы сразу разговариваете так, будто тоже имеете право участвовать в жизни общества? Но у новеньких своя оптика. Они смотрят на старших репатриантов и видят людей, которые слишком долго принимали токсичность за норму. Людей, привыкших к фразе «ну а что поделать? Надо ждать, терпеть». Людей, которые считают любое требование уважения признаком слабости. И все это происходит в нашей стране, где коренные израильтяне сами десятилетиями спорят друг с другом так, как будто каждые выборы — это едва ли не последний бой цивилизации. Кстати, есть еще один интересный момент. Многие из тех, кто критикуют новеньких, голосуют за нынешнюю власть, а понаехавшие вполне могут проголосовать иначе. Отсюда и критика, ну или страх. Да, и, кстати, в Израиле право голосовать есть у каждого гражданина, без всякой связи с тем, сколько лет он живет в стране. Но при этом, если ты, израильтянин, находишься за границей, то там ты проголосовать не можешь. Для этого обязательно необходимо быть в стране. И вот эта вот претензия, мол, вы не знаете за жизнь, а потому не можете голосовать, это глупость, на мой взгляд. Патернализм и наверняка где-то даже зависть. Это я говорю как человек, который прожил в Израиле большую часть своей жизни. В Израиле право голоса, повторю, дается не за выслугу лет, не за количество пережитых трудностей. Оно дается по факту гражданства. А все остальное — это разговоры о том, чье страдание весомее. А это, как известно, разговор в никуда. Ну, так или иначе, у нас действительно здесь ситуация разогревается. Мы находимся уже, наверное, можно сказать, в предвыборной кампании, поэтому будем следить. Увидимся на следующей неделе.
Испания снова напомнила, что Атлантика и Средиземноморье – это не только курорты, круизы и прекрасные пляжи. Это еще и один из главных мировых транзитных коридоров для наркотрафика. Испанская гражданская гвардия перехватила у берегов Западной Сахары грузовое судно с 30 тоннами кокаина на борту. И это не какая-то там мелочевка. По оценкам, партия тянет на сумму более 800 миллионов евро. Это крупнейшее, если вообще не самое крупное изъятие наркоты в истории Европы. Операция прошла еще 1 мая, но о результатах объявили только сейчас. Следствие, видимо, долго пересчитывало улов. Схема была отработана. Кокаин шел из Южной Америки. В нейтральных водах его перегружали на небольшие суда, на быстрые моторные лодочки. И уже те доставляли товар на берег, откуда наркоту развозили по Испании и другим странам Европы. Судно шло под флагом Коморских островов, якобы из Сьерра-Леоне в Ливию. Хотя всем понятно, откуда и куда оно шло на самом деле и что там был за груз. При задержании, кстати, некоторые из 23 моряков попытались спрятаться прямо на судне. Хотя, конечно, прятаться на корабле, который уже окружен, это та еще стратегия. Когда судно было отконвоировано в порт на Канарских островах, даже у видавших много испанских гвардейцев был шок. Ну, полюбуйтесь сами.
МВД Испании заявило, что правоохранительные органы перенесли борьбу с наркотрафиком непосредственно на морские маршруты, связывающие Латинскую Америку, Карибский регион и Европу. В ходе операции «Абиссаль» у побережья Западной Сахары был перехвачен сухогруз с рекордной партией — более 30 тонн кокаина. В испанском МВД это называют крупнейшим изъятием наркотиков в истории, когда-либо обнаруженных на одном судне.
И это, кстати, важное напоминание о том, насколько огромной индустрией стал мировой наркотрафик. Потому что для перевозки 30 тонн нужны не какие-то абстрактные пираты, а мощная инфраструктура с деньгами и связями. И вот что любопытно. А сколько таких судов проходит мимо радаров каждый день? Если только одна удачная операция задержала нелегальный товар на почти миллиард евро. Это, конечно же, абсолютно трындец. Насколько глубоко эта преступная схема прошила мировую логистику. В общем, испанским копам респект и уважуха, и побольше таких находок. Ну и продолжим испанскую тему. В городе Аликанте 24-летний марокканец среди бела дня попытался угнать мотоцикл. Прямо на перекрестке он сбросил с байком мотоциклистку и хотел на нем уехать. Все это засняли зеваки. Но прохожие оказались не робкого десятка. Они скрутили грабителя и держали его до приезда полиции. Мужчина вел себя буйно, а когда приехали полицейские, он на них набросился. И вот, друзья, интересный поворот. Этот самый грабитель подал в суд на людей, которые его задержали. Он оспаривает применение силы. Жалуется, что его слишком грубо остановили. Видео этого инцидента разлетелось по испанским соцсетям и вызвало бурную дискуссию. Полиция Аликанте, кстати, теперь разыскивает троих очевидцев, которые помогли скрутить грабителя. Самому же горе-угонщику грозит обвинение в покушении на грабеж и нападение на полицейских. Здесь, конечно, нужно понимать, что пока суд не вынес какого-то решения, я все-таки скорее склонен доверять испанскому правосудию, уверен, что суд пошлет нахер этого угонщика. Да, даже вот грабитель может подать в суд и отставить свои права. Типа, окей, я ворюга, но так задержите меня по закону. Не надо там переусердствовать, не надо применять силу. Интересно будет за этой историей понаблюдать. Я постараюсь вам рассказать, чем она закончится. Но вообще, конечно, мы живем в удивительное время. Грабители будут, не знаю, составлять потом рапорты, жаловаться, что на них было оказано психологическое давление, что они испытали стресс от задержания. Автоугонщик пишет жалобу в суд, что была слишком сложная противоугонная система. Я испытал стресс, я потратил слишком много времени. Кто возместит мне мои убытки? Интересно, будем наблюдать за решением испанского суда. Друзья, помните, я уже не раз рассказывал про экологическую катастрофу в Туапсе. И даже снимал про это спецвыпуски. Посмотрите, если пропустили. И вот новые подробности этого Местные власти убирают мазут только в самом городе, а пляжи за его пределами просто бросили. Главный редактор местного издания Туапсе Инфо Валерий Хот опубликовал видео с пляжей, и это просто ужас. Он посетил пансионаты Лукоморье и Прометей в 10 километрах от центра, поселки Сосновый и Ольгинка в 30 километрах. В этих местах берег густо покрыт нефтепродуктами, и нет ни одного спасателя. Жительница поселка Гизель-Дере, это всего 5 километров к востоку от Туапсе, рассказала, что местные жители убирают пляж сами. Уже собрали 200 мешков мазута, но осталось в 2 раза больше. Представители власти приезжали, но, по словам жителей, мало что сделали. Причина формальная. Поселок расположен за границами муниципального образования Туапсе. И поэтому территория не считается зоной ЧС. А тем временем следы нефтепродуктов уже появились на одном из пляжей Сочи. Летний сезон через месяц. Последствия мазутного разлива в Анапе за 2 года до сих пор не ликвидированы. И вот новая катастрофа. Курорт Черноморского побережья постепенно превращается в зону экологического бедствия. А вот довольно показательная история из повседневной и довольно печальной реальности, в которой живет страна, часто не замечая этого. В Нижнем Новгороде на ярмарке «Контур» закрыли белой бумагой фотографии известного российского фотографа Александра Гронского. О случившемся автор с иронией сообщил у себя в Инстаграме.
В ночь перед открытием суровые мужчины в пиджаках убедительно предложили новое экспозиционное решение. Теперь это стенд-викторина. На стенде не указано имя художника и название галереи. Работы завешаны калькой, их запрещено показывать и запрещено продавать. PS. Некоторые зрители подглядывают, несмотря на запрет. По-моему, это не спортивно.
На опубликованных снимках видно, что работы на стене полностью закрыты белыми листами. Сам фотограф иронично прокомментировал ситуацию фразой: «Наконец-то я совершенно доволен стендом». Поясню контекст. Ярмарка «Контрфото» — это крупнейшая в стране ярмарка фотоискусства, где выставляются и продаются коллекции фотогалерей со всей страны. Александр Гронский — выдающийся фотограф-документалист. Объект его интереса — как раз та самая повседневная и довольно печальная реальность, которую многие просто не замечают. А он замечает и умеет снять, так что его простые вроде бы фото заставляют задуматься. По сути, вообще не снимая саму войну, он снимает то, как война незаметно и постепенно меняет страну. Ну, посмотрите его фотографии сами. Ну и кому-то, видимо, не хочется видеть такую реальность. Честно говоря, я уже давно поражаюсь смелости этого человека. Пусть он ничего не пишет, никого ни на какие баррикады не призывает, но его документальные снимки говорят сами за себя. В общем, Александр молодец, а охранители идиоты, которые думают, что если запретить, то значит и не было. Нет, ребята. Так не получится. И я уже записал весь выпуск, когда появились новые подробности, так что их проигнорировать просто нельзя. Оказывается, запретили не только фотографии Гронского. Серьезные люди в пиджаках приказали снять или закрыть работы не менее 10 авторов. Причина не называется. Но источники в руководстве ярмарки предположили, что это антивоенная позиция многих фотографов. Когда-то где-то что-то написал или подписал групповое письмо, и все. Оказывается, у товарищей майоров есть уже все списочки. Ну и ответ на вопрос, а кто же вообще эти строгие люди в скучных пиджаках? Ну, конечно же, это оказались сотрудники ФСБ. Они, как известно, тонкие ценители фотоискусства. С последнего безопасность государства. А то ведь она была под угрозой. Ну, теперь все хорошо. Теперь государство в безопасности. Друзья, в России снова начинаются проблемы с бензином. Перед летним сезоном на рынке возник дефицит АИ-95, то есть 95-го бензина. Это топливо, которым заправляют огромное количество машин. Что это значит простыми словами? Заправкам и покупателям сейчас нужно больше бензина, чем нефтяные компании готовы продать. На петербургской бирже уже возник неудовлетворенный спрос на 26 тысяч тонн. То есть люди и компании хотят купить топливо, а его просто не хватает. Причина в неплановые ремонты НПЗ. А что случилось? Об этом почему-то никто не говорит. Сломались, наверное, бывает. При этом журналисты пишут, что заводы сейчас стараются выпускать больше дешевого 92-го бензина. А 95-го, соответственно, становится все меньше. Из-за этого цены уже начали расти. На оптовом рынке АИ-95 продают дороже обычного. И даже по повышенной цене его иногда сложно купить. Эксперты предупреждают, если ситуация на заводах не улучшится, дефицит может продлиться все лето. А бензин еще сильнее подорожать. Выглядит это, конечно, довольно странно. Россия постоянно называет себя энергетической сверхдержавой, одной из главных нефтяных стран мира. Но периодически выясняется, что нефти много, а бензина все равно не хватает. А нефтеперерабатывающие заводы почему-то то горят, то ремонтируются внепланово. А вот вам грустная история из России. В Москве коммунальщики за один день уничтожили сад на крыше жилого дома на проспекте Мира. Причем этот сад существовал около 40 лет. За ним ухаживали пенсионеры Любовь и Александр Иваненко. По словам их дочери Ксении, это было главным увлечением родителей на пенсии. А потом они тяжело перенесли снос. А произошло все так. В сети стало вирусным видео с Любовью в ее саду на крыше. Люди восхищались и делились. А вот чиновники тоже увидели это видео и сделали свои выводы. Пожилой парень нагрянул жилищник. Если кто не знает, это государственный такой московский монополист в сфере ЖКХ. Сотрудники пригрозили пенсионерке полиции и за один день зачистили все. Деревья, цветы, кустарники. Все, что 40 лет росло и цвело, было уничтожено за несколько часов. Жители 33 квартир подписали обращение к московским властям. Они заявили, что сад не мешал коммунальщикам и пожарным там выходам. Помогал, наоборот, снижать уровень пыли и шума. Семья Иваненко просит восстановить сад и узаконить его. Вот такой вот бесчеловечный... Сад процел 40 лет, никому не мешал. Пенсионеры ухаживали за ним всю жизнь. Стало вирусным видео. Но вместо того, чтобы порадоваться, что в сером бетонном городе кто-то создал кусочек земли, власти прислали бригаду и все вырубили. Просто потому, что не положено. Вот вам и вся Россия в одном эпизоде. Когда государству становится известно про что-то хорошее, живое, свободное, что приносит кому-то радость, оно бежит это уничтожать. Это, кстати, интересный такой момент. Меня часто это тоже упрекают. Илья, почему ты не видишь ничего хорошего? Почему ты вот не рассказываешь о хорошем? Ну вот, друзья, было хорошее. Вот государство, московская мэрия, Собянин, московская мэрия, да, оно видит хорошее, бежит все это дело уничтожать. Ну, опять же, давайте минуточку урбанистики. Конечно, крыши должны быть зелеными. Это снижает тепловую нагрузку, это помогает город остужать, это экологично, это правильно. У людей, по возможности, должен быть выход на крыши, крыши должны быть эксплуатируемые. Много раз про это говорил, у меня даже про это был отдельный ролик, требуйте крыши зеленые. Во многих городах там прямо есть такие городские программы, например, там в Нью-Йорке, когда прямо обязывают крыши делать эксплуатируемые, располагать там сады и еще что-то. А здесь люди сами делают, не нужно никаких вложений, вместо того, чтобы, наоборот, это масштабировать, делать какую-то городскую программу, вместо того, чтобы делать хорошо, это нахер все снести не положено, все должно быть серым, мрачным, как наши серые мрачные крыши. Ну и на этой неделе, друзья, пришли плохие новости для любителей петербургских баров. На улице Некрасова, это одна из самых известных барных улиц города, закрыли сразу три заведения. Это Хроники, Пирс-28 и Red Room. Поводом для закрытия стали жалобы на шум от одного из жильцов соседнего дома. В самом Red Room журналистам рассказали, что конфликт тянется уже давно. По их словам, один из жильцов постоянно жаловался на посетителей и музыку. Владельцы пытались с ним договориться, но ничего не получалось. Вообще, для Петербурга это уже старая история. Много лет жители центра воюют с барами и ресторанами. Сначала конфликты были на улице Рубинштейна. Потом они перекинулись на Некрасово и другие районы с активной ночной жизнью. За последние годы власти начали сильнее давить на маленькие бары, ужесточили законы, стали чаще проводить проверки и рейды. Некоторые заведения уже закрылись. И проблема эта системная. Центр Петербурга давно живет одновременно как жилой район и как огромная ночная улица. И две эти жизни постоянно сталкиваются друг с другом. Друзья, на этой неделе одновременно ушли в отставку сразу два губернатора приграничных с Украиной регионов. Это глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз. Оба, как водится, по собственному желанию. Кого же назначили вместо них? Что будет с бывшими губернаторами и что будет с этими несчастными прифронтовыми регионами? Обо всем этом я попросил порассуждать моего давнего друга и знатока российской политики Олега Кашина. Олег, привет! Расскажи, что думаешь.
Привет, Илья, привет, зрители. В начале весны мы обсуждали слухи о скорой отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, и это были такие очень убедительные, почти бесспорные слухи, потому что в современной России, в этом устройстве власти, человек, превращающийся в настоящего публичного политика, человек, для которого первично взаимодействие с людьми, и даже, боже мой, Гладков, мы помним, публично критиковал мессенджер Макс. Как такое возможно? Такой политик не жилец в российской системе, и можно было действительно включать таймер обратного отсчета, сколько ему еще осталось руководить Белгородской областью. В последние недели мы наблюдали за действительно уже финалом его карьеры. В «Ведомостях» писали о том, что его назначат послом в Абхазии. Звучит как какой-то эвфемизм, да, поехал в Могилевскую губернию. Сам он писал, что болеет и по рекомендации врачей продлевает на 2 недели свой отпуск. Ну, понятно, да, какие сейчас рекомендации врачей. Тем более, несмотря на тяжелое состояние здоровья, он продолжал каждый день, каждую ночь информировать своих избирателей, здесь это слово уместно, об очередных прилетах на территорию Белгородской области. И вот свершилось, он ушел в отставку. И прежде чем поговорить о его преемнике, тоже я поделюсь, узнал, наверное, вы не знаете, потому что неочевидная информация, но странное сближение, как будто бы проклятое место. Вот обсуждаю сейчас уехавшего в Америку, сбежавшего, да, самого высокопоставленного российского чиновника. Из-под уголовного дела как-то им удалось ускользнуть заместитель министра экологии Денис Буцаев. Вроде бы он сейчас в Соединенных Штатах, и уже вслед ему российская власть объявила его в розыск, возбудила уголовное дело по коррупционной статье. Я не знал, что в 2020 году между вот этим многолетним такого лужковского типа губернатором Евгением Савченко, который когда-то был таким тяжеловесом, много лет руководил Белгородской областью, между Савченко и Гладковым 2 месяца Белгородской областью каким-то образом руководил вот этот Денис Буцаев. И теперь его имя мелькает в новостях в таком зловеще-скандальном контексте, но, как и полагается, бывшему руководителю Белгородской области. В общем, имена, да, Гладков, Буцаев и новый человек, Александр Шуваев, я еще не выучил его имя, не могу произносить его без запинки, но, наверное, теперь его тоже будет много в новостях, хотя его и было много в новостях еще до назначения на должность руководителя Белгородской области, потому что знающие люди, телеграм-каналы, иноагентская пресса писали, что вот такого человека, да, хотели назначить белгородским губернатором, но не назначат, потому что на встречу с Путиным, на смотрины, он явился пьяным. И на самом деле я подозревал, по крайней мере, что он специально напился, этот Шуваев, чтобы не понравиться Путину, чтобы не идти на эту расстрельную должность. Причем расстрельную, может быть, даже в прямом смысле, потому что мы помним, что случилось с губернатором соседней, тоже прифронтовой Курской области Старовойтом, который, напомню, в конечном итоге был обнаружен застреленным, ну или... как угодно, на парковке у парка Малевича в Подмосковье. В общем, действительно, должность тяжелая. И если мы считаем, да, что Шуваев пытался от нее уклониться, ему не удалось. И теперь он, нового типа политик, будет руководить Белгородской областью. Что это за новый тип? Шуваев – генерал-майор, Шуваев – участник специальной военной операции, Шуваев – герой России. Более того, если забить его фамилию в поиске по, допустим, по изданию «Астра», которое много внимания уделяет именно таким новостям, мы узнаем, что, командуя 1-й славянской бригадой, Шуваев был причастен к организации в этой бригаде пыточной тюрьмы, куда отправлялись проштрафившиеся солдаты. Их там действительно приковывали к чему-то, сажали, как говорится, на подвал, издевались над ними. Ну, нормальный навык для руководителя региона в наше время. Понятно, что этот человек мог возглавить любой другой регион, от Калининграда до Владивостока, и понятно, что таких людей во власти будет все больше. Осенью не все помнят, да, но осенью в России выборы в Государственную Думу, и, как пишут в газетах, до 20% новых депутатов будут участниками специальной военной операции, тоже про разных пишут, даже генерал Лапин, который также настолько был скандальный генерал, что даже Рамзан Кадыров называл его бездарем.
Вперед, парни! За Родину!
Теперь генерал Лапин вроде бы возглавит комитет Госдумы по обороне. В начале войны, ну как в начале, в первый год, второй, третий, долго, я несколько раз писал о том, что эта война уникальна в сравнении с Афганистаном, Чечней, тем, что она не производит новых медийных героев, которые бы превращались уже в тылу в каких-то заметных политиков, потому что Афганистан принес нам и Лебедя, и Рудского, и даже, между прочим, Джохара Дудаева, который, впрочем, не любил вспоминать о том, что он воевал в Афганистане. Чечня дала Шаманова, Трошева, Казанцева, финансово людей, которые сделали заметные карьеры. Кто-то губернатором стал, кто-то депутатом, кто-то полпредом. Ну, понятно, да, действительно, война генерирует героев. А эта война демонстрировала нам, как правило, только покойников, которых рисовали на этих билбордах. Герои России, незапоминающиеся лица, незапоминающиеся имена. Ну, а из действительно персонажей, которые могли претендовать на что-то в политике, можно вспомнить, ну, не знаю, только Евгения Пригожина, чьи амбиции, собственно, стоили ему жизни. Может быть, Суровикина, который тоже потерялся в Африке, как бы, и что с ним будет дальше, мы не знаем. Ну и третьего имени, может быть, генерал Попов, который критиковал командование и в итоге сел за мошенничество. И как бы больше ничего. И вот как-то я, по крайней мере, жил вот с этой уже аксиомой, что эта война не произведет, да, политиков нового поколения, а вдруг посыпалась как из рога изобилия. И оказывается, да, что типичное лицо российской власти теперь вот этот зловещий и, наверное, вечно пьяный генерал Шуваев. И можно над этим смеяться, но можно и думать, да, вот о прекрасной или ужасной России будущего, потому что люди, попадающие во власть и обладающие минимальными навыками для ее держания, ведь потом они уже никуда не денутся, да, и уйдет Путин, и кто придет, там, не знаю, Катя Марголис или Иван Жданов, какие-нибудь либерально ориентированные радикалы, да нет же, вот эта прослойка, которая создается на наших глазах и превращается в новый политический класс. Долгое время политологи любили говорить, что у Владимира Путина очень короткая скамейка запасных. Война сделала эту скамейку бесконечной. Бери любого организатора пыточных тюрем на фронте, да, и делай кем угодно. Он справится, он готов выполнять любой приказ.
Так, друзья, а теперь, наверное, самая обсуждаемая новость недели. И если вы хоть раз заходили в социальные сети, то, наверное, вы заметили, что на этой неделе в мире творилось нечто невероятное. Но для начала, перед тем, как я начну рассказывать эту новость, давайте посмотрим просто на кадры. Может показаться, что наступают последние времена. И все эти кадры, они напоминают какие-то кадры из фильмов про конец света, когда объявляют какой-то там, не знаю, там глобальной пандемии, когда все начинает рушиться, люди штурмуют магазины с продуктами, начинается хаос. Может быть, где-то зомби-апокалипсис, то есть все, последние времена наступили, и вот на этой неделе мир охватила какая-то истерика, какое-то безумие и в Америке, и в Европе, и в Азии, то есть там в Таиланде, в Лондоне, в Дубае, везде драки, везде какое-то столпотворение. Что происходит, спросите вы, что происходит, что случилось? Может быть, какая-то глобальная война, пандемия, хантавирус все-таки вырвался из-под контроля, пытались нам объяснить ученые. Нет, друзья, все гораздо проще. Люди стоят в очередь за гаджетами. Только теперь они стоят не за айфончиками, а за часами, причем за карманными часами. И это выглядит просто как какое-то массовое помешательство. А причина – странная коллаборация и нестандартный маркетинговый ход. Часовые фирмы Swatch, Swatch вы знаете, делают такие яркие недорогие часы, и Audemars Piguet. То наоборот, эти ребята делают часы, там, по-моему, дешевле нескольких десятков тысяч долларов. У них даже ничего нет, да, то есть вот они прямо таких с разных концов, и они решили выпустить совместную коллаборацию под названием Royal Pop. Это 8 ярких карманных часов, сделанных по мотивам легендарных Royal Oak. Если вдруг, друзья, по какой-то причине вы не в курсе, то сейчас вам все объясню. Audemars Piguet и Swatch — это две швейцарские часовые фирмы. Но общего между ними примерно столько же, как между львом и уличной кошкой. Audemars Piguet — это признанный мастер часового искусства. Там все часы собираются вручную, стоят десятки тысяч долларов. В общем, это прямо самый топ-топ. И мастера фирмы в какой-то момент создали часы Royal Oak. Это первые профессиональные спортивные часы из стали, характерные многогранной формой корпуса. И они до сих пор считаются культовым произведением. Swatch, как я уже сказал, это такой абсолютный масс-продукт. Фирма производит такие недорогие пластиковые, но очень яркие, модные часики. В последнее время с продажами были проблемы, ведь одно дело часы как выражение статуса, а другое как какой-то инструмент. Зачем тратить пусть и небольшие, но все равно деньги, если у каждого в карманнике лежит мобильник? То есть люди начали отказываться от таких наручных часов, даже каких-то ярких, прикольных, которые больше были как аксессуар, но тем не менее. И вот столь непохожие ребята внезапно выкатили релиз совместного продукта, который они назвали Royal Pop. Известна была только цена, никаких больше подробностей. Цену заявили в 350 евро. И народ буквально сошел с ума. Ну, во-первых, значит, в соцсетях начали рисовать какие-то рендеры там с помощью искусственного интеллекта, начали предполагать, а что же там будет. Конечно же, всем хотелось, чтобы за 350 евро у вас было Audemars Piguet как за 30 тысяч, да, там начали рисовать какие-то часы, что вот они будут прямо чуть ли не такие, но, может быть, из более там недорогих материалов. И народ начал буквально сходить с ума. Конечно же, люди начали занимать очереди в магазины. Помните, как перед стартом продаж там айфона? Зачем? Конечно, не для себя, потом перепродать. Вот здесь то же самое. По всему миру начался ажиотаж. Около магазинов Swatch появились очереди. Люди стали какие-то там списки, палатки, там еда. Началось просто какое-то настоящее безумие, чтобы, ну, прийти и все это дело урвать. Фанаты люксового бренда, правда, начали возмущаться, что часы с именем Audemars Piguet будут продавать примерно за копейки. Но потом выяснилось, что это вообще не наручные часы, а скорее такой карманный аксессуар. То есть циферблатик на веревочке, который можно, не знаю, положить в карман, повесить там на сумку, ну и так далее. В итоге ажиотаж достиг такого накала, что в ряде стран продажи пришлось вообще отменить. Так случилось, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Великобритании, Индии и Польше. Официальная причина – вопросы безопасности. Ну и еще раз давайте, друзья, вернемся к этим кадрам. Вы только посмотрите, как люди готовы сходить с ума, чтобы купить себе эти часы за 350 или сколько там, 400 евро, в зависимости от страны. При том, что Swatch сказал, что продавать будут только одни часы в руки и только один раз в день можно прийти. И вообще это не лимитка, говорят они. Мы их произвели такое количество, что хватит всем. Это не лимитка. Продаваться они будут там в течение всего года. Поэтому не переживайте, все успеют купить. Но люди все равно стоят в очереди. Люди все равно сходят с ума. И вопрос возникает, почему, что с ними не так? Для меня это остается загадкой. Для меня это остается загадкой. Но я вижу единственную причину, зачем можно стоять в очереди, там драться и так далее. Это чтобы заработать денег. То есть, видимо, кто-то думает, что можно будет их как-то выгодно перепродать, но возникает вопрос, ну, насколько выгоднее можно перепродать? Когда речь идет про iPhone, первые дни продаж, это, ну, иногда, может быть, действительно имеет смысл, потому что, ну, иногда какие-то iPhone, я помню, перепродавали там с наценкой $1000, например, да, то есть ты можешь за 1000 купить, за 2 его быстренько перепродать, и понятно, что это работает только первые дни. Но когда речь идет про часы за 350 евро, ну, насколько дороже ты их перепродашь? Даже если ты их продашь в 2 раза дороже, хотя, опять же, я сомневаюсь, то, ну, заработаешь ты свои там 300 евро сверху, 300-400 евро сверху. Неужели это стоит потраченных там нескольких дней жизни в очереди? Насколько люди не умеют ценить свое время, насколько они себя не уважают, что они готовы вот на этих там стульчиках сидеть за неделю, занимать там очередь, драться с кем-то, и вот это всяческое безумие. Ну, огромное количество блогеров сделало контента, да, наверное, один из таких самых хайповых и главных контентов в соцсетях был «Посмотрите, какие безумные очереди». Мы-то считаем себя такими развитыми, мы считаем, что мы такие страны, живем в странах первого мира, что у нас там наука, технологии, интеллект. Не то, что какие-то там дикие племена, которые еще в мире остались где-то в Африке, в Амазонке или там в океане. Взять вот эти кадры, привести их в какое-нибудь, ну, первобытное дикое племя, которое еще осталось, которое не в курсе, что там происходит у людей из первого мира, и показать им эти кадры. Показать, как за какую-то цветастенькую ракушку люди готовы друг друга убивать, когда они неделю стоят за этим в очереди, а потом они радостно эту ракушку таскают и гордятся собой, мол, посмотрите, какие мы классные. Интересно, что про нас подумают вот представители самых отсталых и нецивилизованных племен? Они подумают, какие же мы все одинаковый, да, человек так и остался тем самым диким, диким существом, готовым доубивать друг друга из-за каких-то ракушек. Драться, да, драться, стоят в очередь, тратят свое время, вот, а хайп вокруг этих часов, уверен, очень быстро спадет, как с лабубой, помните, с этими лабубами? Все тоже таскались, вешали их все на сумки, перепродавали за какие-то бешеные деньги, сегодня нахрен никому не нужны. Поэтому недельку-другую все походят с этими часами, а потом их забудут. Ну и я хочу просто зайти на сайт, посмотреть, за сколько в России их перепродают. Да, в магазине есть все, ты можешь просто прийти спокойно, сделать предзаказ и прийти их забрать. Зачем было стоять в этих очередях, вообще непонятно. Почем они в России сегодня? Значит, я вижу просто, ну, разные сайты объявлений. Кто-то продает за 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Даже в России без особой наценки. То есть ради чего нужны были эти истерики? Все, за 50 тысяч рублей в наличии доставку тебе прямо сегодня в Москве готовы к тебе привезти. В общем, друзья, да, какое-то безумие. Напишите в комментариях, понимаете ли вы эти очереди, эти драки и почему народ сходит с ума. Ну и перенесемся в Китай опять, друзья. Там свадьба с сыном может разорить всю семью, причем буквально на десятилетия вперед. Госагентство Синьхуа рассказало, что браки в стране стали неподъемно дорогими, особенно в сельских районах. Сейчас, чтобы сын смог жениться, семье часто нужно оплатить не только саму свадьбу, но и квартиру, машину, подарки и так называемый выкуп невесты. В итоге общие расходы могут доходить до 1 000 000 юаней, что больше 12 миллионов рублей. При этом средний доход сельского жителя Китая около 23 тысяч юаней в год. То есть обычной семье приходится копить на свадьбу сына десятки лет. В Китае даже появилась поговорка «одна свадьба делает бедными три поколения». Главная причина – последствия многолетней политики одного ребенка. Тогда многие семьи предпочитали мальчиков. И в итоге мужчин в стране стало заметно больше, чем женщин. Особенно в деревнях. Теперь за возможность жениться мужчинам приходится буквально конкурировать деньгами. Власти уже открыто признают, проблема стала настолько серьезной, что влияет не только на семьи, но и вообще на социальную ситуацию в стране. Вы знаете, друзья, точно не футбольный болельщик. Но тут случай, пожалуй, заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Футбольные фанаты в Чехии проявили, как бы помягче выразиться, свою исключительную, да что там, просто уникальную альтернативную одаренность. Пражская Славия была буквально в паре минут от чемпионства. Она вела 3-2 в принципиальном матче с пражской же Спартой. Казалось бы, вот она, победа, уже можно доставать шампанское, но не тут-то было. Не дожидаясь финального свистка, фанаты Славии внезапно массово выбежали на поле с фаерами и напали на игроков соперника. Обеим командам пришлось срочно спасаться бегством и прятаться в раздевалках. Славе за такое массовое хулиганство фанатов в итоге засчитали техническое поражение 0-3. Ну и заодно впаяли крупный денежный штраф. Но это ж надо суметь. Быть в считанных минутах от чемпионства на своем же собственном стадионе. А в итоге вместо золотых медалей организовать себе проблемы на ровном месте. Как по мне, так это явная заявка на самое тупое техническое поражение в истории футбола. Ну что, друзья, сегодня мы с вами облетели весь мир и узнали самые интересные новости из всех уголков. Куда мы еще не заглянули? Так, кажется, пришло время посмотреть буквально туда, где нет безумных политиков, доносов и кибердружин. Туда, где тишина, бесконечность и звезды. Когда мне кажется, что мир окончательно свихнулся, я вспоминаю одну вещь. Мы живем на маленьком камешке, который летит с огромной скоростью в бесконечной пустоте. А где-то там, на миллиарды километров, вращаются планеты, на которых, может быть, кто-то тоже смотрит в небо и думает, интересно, а есть ли кто-то еще? Сегодня ученые знают о тысячах экзопланет. Некоторые из них похожи на Землю, у некоторых есть атмосфера. А телескопы становятся настолько мощными, что скоро мы, возможно, сможем увидеть в далеких мирах что-то совсем неожиданное. Может, даже огни городов? Ну или хотя бы намеки на то, что мы не одни. Что нового открыли во Вселенной и почему стоит об этом знать? Друзья, впервые в ЧП. Та-да-дам, премьера. Впервые в ЧП об этом расскажет блистательный астроном Кирилл Масленников. Кирилл, ждем обнадеживающих новостей.
Привет, Илья. Привет всем. А теперь новости из космоса. Они, правда, не касаются таких жгучих тем, как достижение бессмертия, вред гомеопатии, прививки и эпидемии. Но тоже вызывает большой интерес. Я это знаю, так как уже несколько лет веду популярный блог «Новости астрономии». И сейчас познакомлю вас с несколькими совсем горячими недавними событиями в нашей науке. Первая новость. Месячной давности, но очень громкая. Завершен проект DESI. 5 лет на большом телескопе обсерватории Кит Пик в Аризоне велись наблюдения структур Вселенной, космической паутины, образованной миллионами галактик. Уже давно известно, что эти огромные звездные острова, галактики, мы сами живем на одном из таких островов, которые еще древние называли Млечным Путем. Вот они не разбросаны в пространстве Вселенной как попало, а образуют сетеобразную структуру. Понять законы строения этой паутины, определить, насколько она однородна, как отражает первичные свойства, полученные Вселенной при ее рождении в ходе Большого Взрыва, это и было целью 5-летнего проекта. Одной из главных задач DESI было получить сведения о движущей силе этого расширения, о темной энергии, таинственной антигравитации, ускоряющей разбегание, разлет галактик. Природа темной энергии неизвестна. Так же, как природа невидимой темной материи, которой во Вселенной в 5 раз больше, чем всех звезд и планет. Для 50 миллионов галактик, здесь вот каждая крохотная точка – это галактика. На уникальном спектрографе были измерены лучевые скорости и точное положение. Теперь эта грандиозная трехмерная карта Вселенной, построенная на глубину до 11 миллиардов световых лет, обрабатывается и, возможно, скоро даст нам разгадки глубоких тайн строения нашей Вселенной. А вот новость об еще одной волнующей проблеме. В начале 90-х годов мы научились находить планеты у других звезд, экзопланеты. Одним из главных, конечно, был вопрос, а есть ли на них жизнь? Даже не обязательно разумная. Разумную, это, честно говоря, и на нашей планете найти, похоже, нелегко. Тут мы столкнулись вот с какой трудностью. Экзопланеты так далеко, что нечего и надеяться разглядеть на их поверхности, скажем, города, как на Земле. Почти все, что мы знаем об этих небесных телах, заложено в спектрах их атмосфер. Там мы ищем биосигнатуры, линии, связанные с жизнью. Они есть в атмосфере нашей планеты. Но вот какая штука. Найдя в атмосфере экзопланеты, скажем, кислород или водяной пар, уж не говоря о метане и прочей органике, мы все равно не можем быть уверены, что эти линии появились благодаря живым существам. Такие молекулы можно найти и на безжизненных планетах, и даже в газово-пылевых облаках, из которых еще только собираются формироваться планеты и звезды. Космические зонды доставили на Землю образцы грунта с абсолютно безжизненных космических глыб, астероидов. И вот они привезли нам оттуда и аминокислоты, и все 5 азотистых оснований, входящих в РНК и ДНК. То есть даже наличие органических молекул не доказывает присутствие в космосе живых организмов. И вот в работе, опубликованной 11 мая в Nature Astronomy, ведущем мировом журнале, предложена новая биосигнатура, похоже, гораздо более однозначно связанная с жизнью. Авторам удалось на примере аминокислот и жирных кислот доказать, что разнообразие этих органических молекул гораздо выше, когда они участвуют в биологической активности живых организмов, а не возникают в неживой природе. Ученые сравнили свойства этих молекул в микробной среде, почвах, окаменелостях, веществе метеоритов и на астероидах, в лабораторных образцах. И везде степень разнообразия биологических проб заметно отличалась от химии неживого. Причем удивительно, что эти отличия проявлялись даже при исследовании ископаемых остатков живых существ. Например, в окаменевшей скорлупе яиц динозавров. Статья называется «Молекулярное разнообразие как биосигнатура». Если открытие подтвердится, то, возможно, мы получим мощное средство поисков жизни вне Земли, как минимум в Солнечной системе. Ведь мы так и не знаем, насколько уникальна земная жизнь. Никакой другой мы пока не встречали. Наконец, последнее сообщение, тоже из области экзопланет. Марго Торнтон, аспирантка Института по поиску внеземных цивилизаций, да, есть такой в Калифорнии, придумала способ поиска планет вокруг двойных звезд. Планет с 2 солнцами на небе, как Татуин из «Звездных войн». Фишка способа в том, что присутствие планеты вычисляется по повороту линии апсид, соединяющей концы орбиты двойной звезды. Огромный плюс метода. Планета не обязана периодически оказываться между наблюдателем и своей материнской звездой, а большинство экзопланет открывается именно по таким транзитам, микрозатмениям звезд. Используя данные космических телескопов Гайя и ТЭС, Марго просчитала орбиты 1500 двойных звезд и открыла не больше, не меньше, как 27 таких циркумбинарных планет. А раньше их было известно всего 14. Статья опубликована 4 мая в «Известиях Королевского астрономического общества Великобритании». Правда, эти открытия надо еще подтвердить другими наблюдениями, но все равно она молодец, а я с вами прощаюсь.
О, как вам премьера, друзья? По мне, так очень круто и интересно. Пишите в комментариях, хотите ли вы новости астрономии. У нас же есть новости науки с Панчином. А почему у нас нет новостей астрономии? Можем чередовать, да, раз в 2 недели, если вам, конечно, интересно. Пишите в комментариях новости астрономии. Хотите ли вы еще или не понравилось. Очень важно, нужна ваша обратная связь. От этого зависит, будем ли мы продолжать. Выпуск уже заканчивается, хочется что-нибудь веселенького, такого игривого. Ну, давайте перенесемся в Аргентину, друзья. Там случился эпичный факап недели у местных журналистов. на стриминговом канале Vortrix в прямом эфире обсуждали рассекреченные документы США о неопознанных летающих объектах. Ну, смотрите, тема серьезная. НЛО, инопланетяне, все дела. Ну и для этого продакшн пригласил специалиста. Но на экране появился мужчина. И на вопрос про инопланетян ответил, что работает он не уфологом, а урологом. Да, друзья, в студии наступила тишина, ведущие закрыли лица руками, продюсеры тупо перепутали понятия уфолог и уролог. Ну, подумаешь, какая разница. И вместо специалиста по НЛО вывели в эфир врача, который лечит совсем другие неопознанные объекты. Врач оказался мужиком с юмором, не бросил трубку, посмеялся вместе со всеми и даже ответил на несколько вопросов по своей настоящей специальности. А на вопрос, верит ли он в жизнь на других планетах, сказал нет. Видео моментально стало вирусным по всей Латинской Америке. Что-то хочется сказать. Хорошо, что обратили вообще на это внимание, да, что привлекли внимание. Я не верю в существование там НЛО и все эти уфологи, такие полушарлатаны всякие, да, поэтому их можно особо не слушать. Ну да, а вот уролог — это очень полезный врач. Многие почему думают, есть такой стереотип, что уролог — это мужской врач, да, если спрашивают людей на улице, скажут, ну, он лечит пиписьки. Пиписькин врач. А не все так просто, не все так просто, потому что урологи — это вообще хирургическая дисциплина, которая бывает как мужская, так и женская. Имейте это в виду, друзья. А что касается аргентинских журналистов, если они так хотели поговорить о неопознанных объектах, застрявших в темных дырах, им надо было звать не уролога и не уфолога, а проктолога. Вот кто реально каждый день сталкивается с паранормальными явлениями. И каждый раз пациент рассказывает историю, которая звучит фантастичнее, чем любой контакт с марсианами. Друзья, давно мы с вами не обращали внимания на Турцию, а там тоже происходит кое-что интересное. Министр образования Юсуф Текин объявил о масштабной переработке школьных учебников. Идея в том, что власти хотят избавиться от западных концепций, которые напрямую влияют на мировоззрение учеников. Что конкретно хотят поменять? Ну, во-первых, термин «крестовые походы» заменяют на «крестовые нападения». По словам Текина, слово «поход» звучит слишком романтично. Термин «географические открытия» тоже убирают из программы. Якобы это европоцентричная точка зрения. Третье. Средняя Азия станет Туркестаном. Да, помню, была Средняя Азия, потом стала Центральная Азия, теперь это будет Туркестан. Как объясняет министр, термин «Средняя Азия» — это продукт политической атмосферы после Второй мировой войны. Что здесь можно сказать? Да, географические открытия им теперь не нравятся, слишком по-европейски. Интересно, что будет в итоге в учебнике? Случайное натыкание на Америку? Ну, а вообще, ребята хорошо поняли, посмотрели на Россию, где тоже любят переписывать учебники, менять вот все эти терминологии, и поняли, что это хороший бизнес, ведь, ну, изменить какие-нибудь слова в учебниках — это ж столько баблишек, особенно когда твой друг занимается печатью и изданием этих учебников. Я бы присмотрелся на месте антикоррупционных всяких органов в Турции, повнимательнее бы посмотрел, кто отвечает за печать учебников, возможно, там и кроется смена названий и попытка переписать историю. Немецкие социал-демократы, зеленые и левые дружно объявили, что покидают соцсеть X. По их мнению, бывший твиттер при Илоне Маске окончательно превратился в помойку с ненавистью, дезинформацией и правопопулистским контентом. Самое интересное, что хэштег «Мы покидаем X» тут же влетел в тренды самого X в Германии. То есть даже бойкот Маска у немецких политиков получился через алгоритмы Маска. Отдельно умиляет скорость реакции. Немецкие ученые массово ушли из X еще в мае 25 года. Это произошло сразу после того, как Илон Маск назвал правопопулистскую партию АДГ последней надеждой Германии. Политики же, как хороший немецкий поезд, немного задержались. Даже у сверхбогатых бывают проблемы с парковкой, друзья. Основатель Amazon Джефф Безос решил продать свою 127-метровую суперяхту Кору стоимостью 500 миллионов долларов. Источники утверждают, что все дело в габаритах. Огромный размер корабля создает много проблем. Эта красавица буквально не влезает ни в какую гавань. Кору — одна из крупнейших парусных яхт в мире. На ней есть бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи, водометы даже есть для отпугивания пиратов. Экипаж составляет 36 человек. На борту могут разместиться 18 гостей. У яхты есть еще и вспомогательное судно за 75 миллионов долларов. Содержание всей этой морской роскоши обходится Безосу примерно в 30 миллионов долларов в год. В 25-м году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако. Во время свадьбы Безоса и Лорен Санчес в Венеции судно не смогло приблизиться к лагуне. В 23-м году мегаяхте вообще пришлось тусоваться рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами у побережья Флориды. В общем, бедный Безос. Нужно скромнее быть, скромнее, и тогда все поместится. Друзья, помните, большой размер — это еще не всегда хорошо. Иногда нужно вспоминать народную мудрость: мал да удал. А в городке Пунта-Марина на северо-востоке Италии произошел настоящий пернатый переворот. Город буквально захватили павлины.
Павлины, говоришь?
И это тот случай, когда красивые фотографии для Инстаграма быстро закончились, а началась суровая реальность. Птицы скачут по крышам, орут с утра до ночи, гадят, мешают движению и доводят местных жителей до нервного тика. Итальянское телевидение уже сняло об этом драматический сюжет, и там действительно все понятно, без перевода. Несмотря на то, что все это в СМИ уже называют нашествием павлинов, биологи говорят, что никакого апокалипсиса нет. Просто птиц постепенно становилось больше. А сейчас у самцов брачный период, когда они особенно шумные и активны. По словам экспертов, павлины не какие-то опасные монстры, но характер у них довольно наглый. Отдельная боль местных – это помет, который зоологи дипломатично называют едким. Теперь специалисты предлагают посчитать поголовье павлинов, часть отловить и развести по фермам и зоопаркам, а остальных не подкармливать и не дразнить. Последний совет, кстати, универсальный. Он касается любых диких животных, которые привыкают к людям, а потом требуют продолжения банкета. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте, прошу, лайки, комментарии. Обязательно увидимся с вами на следующей неделе. В течение недели будет, как всегда, много классного контента. И не забывайте, у меня есть отдельный канал Варламов Travel, где выходит видео из моих путешествий. На этой неделе вышел классный фильм из Южной Кореи. Я из Сеула проехал на машине до Пусана и поснимал, как Корея вымирает. Да, есть у них такая проблема. Все это можно узнать, посмотрев мое видео, которое вышло на канале Варламов Travel. We'll be right back.